Ноги затряс. Проверка студийной аппаратуры. Так, здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Сегодня у нас в гостях, а мы в гостях. У нас в гостях Ежи Сармат, а мы в гостях у Ежи Сармата. Вот. В общем-то, наступило 8 вечера. Я думаю, что можно звонить. Там уже все происходит, насколько я понимаю. Будем пытаться звонить прямо сразу в прямой эфир. Итак, здравствуйте. Так, сейчас будем звук, да, малейшие настройки.
Да, скажу. Я пока на эфире у себя звук выключил, я просто уже стримил.
Я понял, я слышал.
Но я выключил сейчас звук, да.
А тебя вроде у меня слышно более чем прекрасно.
Да.
Вот.
Ну, тебя тоже у меня хорошо.
Чего? А. Угу. Так, все, в общем, у меня идет звук твой?
Да, единственное, а можно чуть громче, чуть-чуть буквально. Вот.
Кого?
Тебя.
А как я могу тебе сделать себя громче, интересно мне знать?
А, ну все, нет, говорить может быть громче даже просто.
А, говорить громче, так, ну это да, сейчас я еще повернусь к микрофону, тогда будет вообще хорошо. Вот, сейчас я направил себя к микрофону. Сегодня, значит, я в гостях у Ежи.
Ежи, а я гостях. Могу, да, уже включать у себя?
Да, я уже все включил.
Все, я включил, да.
Да. Здравствуйте. Сегодня я в гостях у Ежи, а Ежи в гостях у меня. Я предлагаю сделать небольшой ликбез. Пару слов я о себе для твоих зрителей говорю, а ты пару слов о себе для моих зрителей.
Хорошо.
Как ты смотришь на это?
Я не против, совершенно.
Короче, я Константин Кадавр, широко известный в узких кругах. Раньше видеоблогер, а сейчас стример. Веду тоже подкасты разговорного жанра, как и Ежи, тоже на Ютубе. Вот. Практически стараюсь ежедневно. В общем, мы примерно являемся коллегами, потому что только целиком и полностью посвящаем себя разговорному жанру, а не Егорам, там и еще чему-то. Вот. И все. А, ну, могу сказать, что у нас есть общие строки в биографии. Мы вместе стримили, ну, в смысле, каждый по отдельности стримили с Юрой Хованским.
Вот. Вместе тоже.
Вместе тоже. И оба в один прекрасный момент разругались, но сейчас я в хороших отношениях с Юрой.
А ты? Я тоже. Он когда вышел, он мне первый написал в личку. Я даже не ожидал, если честно.
Прикольно. Вот,
да? Мы с ним общаемся, да. А. Мы с ним на связи.
Я сейчас тоже на связи, а на момент выхода я был у него в бане ВКонтакте, поэтому...
Не, а я у него не был в бане, у меня все хорошо.
Ну вот видишь, как хорошо. Вот. Если ты можешь пару слов о себе для моих зрителей.
А у меня, понимаешь, у меня то же самое. То есть как вот то, что ты сказал про себя, в принципе, оно так же. То есть тоже широко известный в узких кругах, тоже разговорный жанр, тоже стример, тоже преимущественно на Ютубе. То есть мы как бы с тобой в одной тонущей лодке, короче, находимся. Вот. Единственное, у меня все-таки, ну, может быть, как бы, ну, либо ты всего не сказал, либо у меня немножко поразнообразнее все-таки. Потому что помимо Ютуба у меня есть Twitch, где у меня проходят нерегулярные стримы. И помимо разговорного жанра, я в последнее время разнообразил это travel-блогами, игровым контентом, то есть периодически я играю во всякие игрушки и путешествую по миру, и потом донимаю всех, потому что я заставляю смотреть свои travel-блоги, и люди жалуются на качество операторской работы, на ужасный монтаж, как бы, точнее, на его отсутствие.
Да, вот, ссылка на канал Ежи, ну, на стримерский канал я покинул себе в описании в Ютубе, и на его группу ВКонтакте, если интересно, заходите, подписывайтесь, вот. А если я вдруг понравился зрителям Ежи, то на меня подписывайтесь, подкаст Константина Кадавра.
Да.
Вот такие вот дела.
Обязательно.
Да. Ну что, начнем, помолись. Да, мы на самом деле не знаем, как бы первый раз друг с другом разговариваем так, чтобы один на один, и поэтому будем смотреть, как пойдет. Для начала, я такой подумал сначала, что мы там будем говорить какие-то философские темы, потом думаю, ну насколько это разовьется, душно, не душно, лучше вы задавайте вопросы. я думаю, что можно отдавать приоритетные ответы донатерам, если у тебя донат там какой-то задает вопрос.
Да, да.
И если
не, у меня в этом смысле все будет нормально, потому что когда у меня гости на стримах, то я прямо слышу, как захлопываются кошельки донатеров, поэтому можно обычно даже не это.
Есть такое, у меня также было и с Юрой было, и вот с Кузьмой я сейчас стримлю тоже.
Нет, с Юрой у меня такого не было. Юра, ну, поскольку человек популярный, то там, наоборот, донаты один за одним. И...
Да? Нет, да. У меня зрителей было много, но как бы донатов не сказать, что прям лопатой греб или еще что-то в этом роде.
Не, у меня вот с Юрой всегда очень хорошо, потому что у нас всегда какие-то вот, ну, дискуссии такие были на повышенных тонах, и вот люди, вот прям вот они желали как-то вклиниться как-то, там, не знаю, тоже свое мнение высказать, а поскольку на бесплатный чат мы не обращали внимания от слова совсем, то вот им приходилось донатить, вот, mm-hmm. Но и у нас благотворительный стрим даже был, когда мы Гришу, общего знакомого, который нас, кстати, собственно, и познакомил, потому что Гриша — это мой старый добрый слушатель еще со времен MadFM, он нас познакомил. И вот в какой-то момент жизни, спустя много лет, у него возникли там какие-то финансовые трудности, и мы провели совместный стрим, один с Юрой. То есть мы как бы хотели нужную сумму собрать за несколько стримов, да, то есть мы не думали, что за один стрим получится все сделать. Но, тем не менее, люди так активно прям принимали участие, что мы за один стрим там насобирали очень, очень много денег, как бы я даже не хочу говорить сколько. Вот, так что нет, вот в плане соотношения офлайна к... Да, и вот сейчас пришел донат, нихуя себе. Да, соотношение онлайна к, значит, донатам, вот у меня все очень идеально в этом смысле. Это очень хорошо.
Прикольно, прикольно. А этот, я еще хотел бы, да, высказать свое уважение и белую зависть тому, что ты стримишь без вебки. Я несколько раз пытался, мне зрители сразу говорят, ты хуй, включай вебку, хотим видеть твое
обрюшко. А ты их развратил. Ты их развратил. Надо было с самого начала без вебки все делать.
Ну, если бы с самого начала, то, конечно, может быть. А сейчас я пытаюсь выключить иногда, и мне сразу все, отписка, хуй тебе, не донат, и пошел ты,
не дурак. Не знаю, Глад Валакас стримит без вебки всю жизнь, ну, как бы заебись, как бы ничего, и нормально. Мы, кстати, с Гладом, по-моему, были одни из первых, у кого сервис Donation Alerts брал интервью для своего вот сервера. Ну, угу. для вот себя. Потому что они посмотрели просто внутреннюю статистику, типа, кто там у нас в топе в плане там тех же донатов и так далее. И вот я тоже был одним из первых, у кого они брали интервью.
Ничего себе.
Да, у них до сих пор, кстати, вот в группе, в их официальной.
Нет, там у меня тоже интервью есть, когда-то давнейшее.
Да, я видел.
Вот. Смотрел нового Бэтмена?
Да, полное говно.
Почему?
А почему? Ну, смотри, Загадочник вообще неаутентичный, то есть там надо примерно там две трети фильма посмотреть, прежде чем понять вообще, что Загадочник — это Загадочник. Я вообще, когда посмотрел трейлер, я подумал, что вот актер, который играет Бэтмена, он будет Загадочником, потому что у него внешность более такая подходящая для Загадочника именно из комиксов, потому что у него такие более острые немножко черты лица, то есть, в принципе, он бы хорошо смотрелся вот в той одежде Загадочника, которая была в том фильме, где актер, который играл Эйса Вентуру, играл Загадочника, где вот там, ну, буквально сразу было понятно, что это Загадочник, потому что его звали там Эрик Нигма,
да.
Его повсюду были вопросительные знаки. А последний Бэтмен — это вообще фильм. То есть это, там Бэтмен — это лишний совершенно персонаж, он там совершенно не нужен. Это просто какой-то криминальный триллер про, там, я не знаю, итальянскую мафию. И там ничего нет буквально, что связывало бы этот фильм, да, нарратив этого фильма с вселенной Бэтмена.
А то я вот не понял, подожди, это, а почему они убрали имя-то? Я тоже Эдвард Нигма, или там должен был быть хоть что-нибудь такое? Почему он не Нигма-то?
Так в том-то и дело, что это вообще не Загадочник. С таким же успехом он мог бы быть любым другим суперзлодеем из вселенной Бэтмена. С таким же успехом они могли сказать, что это Пугало, например. У него, кстати, вот эта маска, в которой он выступал.
Да-да-да.
Значит, я вообще, мое предположение состоит в том, что это персонаж из другого фильма. То есть, если ты помнишь фильм «Криминальное чтиво», вторую его часть, где Брюса Уиллиса и значит, я не знаю, ты на Твиче стримишь или нет, но, в общем, афроамериканцы, их там вместе связывают и начинают с ними, значит, совершать культурное обогащение. Там вот у полицейских, которые это делают, да, да, у них в сундуке...
Да-да-да, я понял, да,
живет, значит, специальный человек, если так можно выразиться, которого они периодически из сундука достают и выгуливают. Вот, мне кажется, что это вот просто тот же самый человек. То есть просто вот от долгого сидения в сундуке он просто ебанулся, сошел с ума, и вот решил, что он загадочник из вселенной Бэтмена. А на самом деле он просто в той же маске, БДСМной.
Ну, а маска сразу напоминает почему-то предыдущего этого, предыдущего страшилу, пугала.
Да, так я же сказал, да, это с таким же успехом могло быть вот это пугало, там, или любой другой абсолютно злодей. Это мог бы быть вот этот Бэйн, например, запросто тоже, потому что у него, по-моему, в оригинальной комикс-версии у него маска этого мексиканского рестлера какого-то. То есть это вообще, то есть, из чего вообще следует, что это именно загадочник, а не кто-то другой? То же самое примерно с женщиной-кошкой, там, я не знаю, в предыдущих экранизациях женщины-кошки у нее хотя бы были вот эти очки специальные, которые она, когда надевала, они были похожи на ушки котика, да, и в принципе как-то так была ассоциация. А сейчас это просто тупо какая-то женщина в маске.
Ну, а у нее же маски тоже в шапочке, у нее вот так сшита шапочка, что эти маленькие ушки все равно присутствуют.
Да что-то я как-то... Не, я смотрел это все в Таиланде на тайском языке с английскими субтитрами, то есть я не знаю, может быть, мне поэтому фильм показался полным говном, вот, но как-то в целом, не знаю, по-моему, это вообще не про Бэтмена, а про что-то другое. То есть там пингвин, не пингвин, пугал этот самый загадочник, не загадочник, Бэтмен, не Бэтмен.
Хорошо, а подожди, вот ты ссылаешься все время на комиксы, а разве тебе не понравилось, что...
Предыдущие фильмы тоже, не только комиксы. То есть вообще, в принципе, все то, что сделано во вселенной Бэтмена, как бы до вот этого фильма, скажем так.
Что, не нравится?
Нет, вот я говорю, если мы сравниваем вот последний фильм со всем тем, что сделано до этого, и фильмы, и комиксы, там, я не знаю, все что угодно, то последний фильм — это полное говно ни о чем абсолютно.
Ну, они же зато в сравнении со всем и с нолановскими, и предыдущими вот этими, зато они сделали типа детектив. Тебе это не импонирует? Он же типа ходил, что-то там расследовал.
Я считаю, что можно было сделать как бы еще лучше, если... например, заменить Бэтмена на Дика Трейси, и тогда это было, смотрелось бы намного органичнее. То есть вот эти вот актеры с гротескным гримом, как
Дик Трейси вообще огонь, но...
Как у, значит, вот пингвина, да, и вместо Бэтмена просто Дик Трейси. То есть, может быть, они ошиблись этим самым просто персонажем.
Тень еще был с 20-х годов. Тень, видишь?
Да, Тень — отличный фильм, гениальный. Мне очень нравится Тень. Да. Вот, тень несправедливо забыт вообще и несправедливо засран критиками. И было бы неплохо, если бы что-то новое вообще сняли вот именно в этой вселенной с этим супергероем.
Вот мне не понравилось в Бэтмене вместе с, знаешь, вот когда говорят, что Индиана Джонс и Ковчег, в общем, что без Индиана Джонса все пришлось бы к тому же самому результату. И мне вот не понравилось то, что на самом деле Бэтмен же ничего не сделал, он ничего не смог. Все равно всего своего плана, весь свой план загадочник реализовал. Бомбы взорвались, Готэм затопили. В общем, он же ничего не сделал в конечном-то итоге. Просто ничего. Просто у него ничего не получилось.
Я думаю, что это меньшая вообще из проблем фильма, потому что даже если бы у него там все получилось, все равно фильм бы был полным говном, как бы, и я не знаю, вот эта история про то, что, в самом начале фильма загадочник убивает свою первую жертву какой-то хуйней, которая на самом деле нужна была для того, чтобы, эти ковры разравнивать. Да, и потом, соответственно, вот через это они приходят к тому, какой у него был замысел, потому что они, используя эту штуку, отдирают ковер от пола. То, в принципе, с таким же успехом он мог убить первую свою жертву туалетным ёршиком, а потом, они бы нашли этот ёршик у него дома, начали бы хуярить им в унитаз, и там бы тоже какой-нибудь ключ или подсказка вылезла оттуда. То есть я вообще не понимаю, кто это все придумывал, да, то есть кому в голову это вообще пришло, в какой момент жизни, там, под какими препаратами вот эти охуительные сюжетные повороты.
Нет, я так к сюжетам не отношусь, я вообще комиксы люблю, мейнстримовое кино просто вот в целом люблю, и критично к нему не отношусь. В целом мне фильм понравился, он, конечно, немножко перетянутый,
И это тоже, да.
И я бы, конечно, не стал его так захваливать. Не пойму, например, вот эта сцена погони, которую все хвалят тоже, она не такая уж и красивая, и непонятно, на что там триллионы, миллионов потрачены. Где там какой-то автомобиль.
Я не... Вот смотри, до общения с тобой я не общался ни с одним человеком, который бы понравился бы последний Бэтмен. По-моему, все его жестко очень хуесосят. Там, и...
Нет, ну для меня как минимум, что я его за раз посмотрел, это уже вот результат. Например, я «Черную вдову» не могу посмотреть уже, блядь, раз
«Черная третий». «Вдова» — это что?
Это Скарлетт Йоханссон, это из Марвелов.
Я, к сожалению, не знаю актрис вообще и актеров по именам. Я... где-то месяц назад узнал, что Брюс Уиллис и Микки Рурк — это два разных человека. То есть для меня это всегда один человек был. Как...
Понятно. Для тебя еще открытие будет там Мэтт Дэймон и Марк Уолберг. Вот эти
я не знаю, кто такие Мэтт Дэймон и Марк. Понимаешь, это было бы открытием, если бы я знал, кто это по именам. Я больше азиатских порноактрис знаю по именам, чем голливудских актеров, понимаешь? То есть как бы... И кроме того, я людей очень плохо по лицам различаю. И как бы, ну, мне пришлось за один раз это посмотреть, потому что я в кинотеатре смотрел последнего Бэтмена. Вот. А насчет фильмов про комиксы, я не люблю вот эту всю марвеловскую дресню и так далее. То есть я, в принципе, это все не люблю. Но, в принципе, даже люди, которым это нравится, да, вот я обзор Джаста Ли тоже смотрел на последнего Бэтмена, ему тоже не понравилось. Маргинал, который тоже, в принципе, такой, ну, киноман достаточно, он там и специальные киностримы проводит, где они обсуждают именно, ну, не смотрят, а именно обсуждают кино, он тоже засрал последнего Бэтмена, то есть у нас с ним в этом вопросе совпало мнение про кинематограф, хотя у нас оно не всегда совпадает. На мой взгляд, вот единственный нормальный фильм, вот, который за последние годы вышел, это «Дюна».
«Дюна».
Да. Да. Нет, понятно, что она отличается там, да, от того, как это все в книгах и так далее.
Нет, я говорю, я вот...
как фильм.
Я понял, фильм. Так как критично я вообще так не отношусь. Я книги читал, я знаю, что кино — это другое искусство, все дела. Нет, «Дюна» отличный, но только то, что слишком мало из того, что есть. Ну, то есть мало сюжета, просто тупо мало сюжета.
Ну, они же решили растянуть это на несколько, я так понимаю, этих самых
фильмов. У тебя матерятся на стриме?
Да, да, абсолютно.
Надо хуя растянуть, я смотрю, они решили. Ну, конечно, красивый, но он лучше, чем, например, предыдущий вот этот, как его... Я имею в виду у режиссера, у Дэни Вильнева. «Бегущий по лезвию 2049» гораздо тягомотнее смотрелся.
Ой, мне понравился. Ну, я люблю и оригинального, значит, Blade Runner, и последний тоже мне зашел. Но благодаря атмосфере, да. То есть это не такой фильм, где там экшен и что-то такое.
Да, ну «Дюна»-то прям совсем мейнстрим, прям хороший мейнстрим.
«Дюна» хорошая, да. Нет, но ее тоже засрали «Войны социальной справедливости» из-за того, что там, значит, недостаточно все правильно с их точки зрения. Но хорошие фильмы вот за последние годы буквально по пальцам можно пересчитать, потому что вот до этого, я помню, мне понравился этот самый последний «Безумный Макс», тоже, в принципе, неплохой фильм. Угу. И вот сейчас «Дюна». А так вообще особо даже вспомнить нечего, потому что большая часть фильмов и сериалов, которые сейчас снимают, ну, это полное говно. Вот. А, единственное, вот сейчас, который вышел последний сезон «Любовь, смерть и роботы», он, в общем-то, не хуже, чем два предыдущих. То есть он тоже вполне смотрибельный.
А я второй сезон не посмотрел, что-то так и не добрались руки у меня.
Не, сейчас уже третий вышел.
Это я знаю, да, но я не против, но... И у меня не стояк последнее время на сериалы вообще. Вот почему-то на сериалы где-то уже год. Я не могу ничего начать. Ну, я посмотрел вот этот «Локи» по Марвелу, тоже не знаю, почему посмотрел.
А, не, ну это говно полное. Нет. Я тебе могу с хороших сериалов насоветовать, если но интересно.
Но тут дело не в советах. Я как бы тоже читаю и знаю, что там на слуху, в тренде. Но я просто не могу и не хочу, я запускаю типа 10 минут, и я как понимаю, что мне надо еще 8 серий этого смотреть. Я такой, да ну...
Не, я обычно советую то, что не в тренде, а наоборот, такие нишевые всякие вещи. Типа вот «Вавилон Берлин», например, отличный сериал, 10 из 10.
Это не который... Подожди, как-то был... А, я думал, ты «Берлин», Александр Плац был такой еще тоже сериал.
Не-не-не-не-не-не-не.
Дикий. Так, Роберт...
«Вавилон Берлин» — это про Германию 29-го года, очень хорошо снятый, такой высокобюджетный сериал, хороший. Про как бы Германию между двумя мировыми войнами. То есть как бы Первая мировая закончилась, Германия как бы в разрухе там под репарациями, но уже чувствуется как бы поступь надвигающегося нацизма. И главный герой — это комиссар полиции Рат, который расследует всякие там убийства и прочее. И он, естественно, оказывается затянут в водовороты всяких политических хитросплетений, которые происходят в Берлине. То есть там нацисты, коммунисты, сторонники консервативной революции, социал-демократы, вот это все. То есть там как бы политота, но опять-таки тоже неизвестно, насколько тебе эта тематика, в принципе, близка.
Нет, я бы исторически посмотрел, а политота я так, я никогда просто не вдумываюсь в это.
А мне вот в чате сегодня, я когда говорю, что вот у нас сегодня будет в гостях Константин, да, я анонсировал твое присутствие, мне в чате писали, типа, вот кадавр поливел, почему-то мне писали, что вот ты левый.
Я уже в своей стриме говорил, нет, может быть, я и поливел, я не разбираюсь, кто левый, кто правый, понимаешь, и центрист, я уже это говорил, мне, для меня эти слова так условные.
Ты поливел, но сам не знаешь об этом.
Да, может быть, и поливел, я хрен его знает. Тут пишет вот интересный вопрос в донате, Роберт, 100 рублей. Ежи сейчас играет в Endless Space?
Нет, прямо сейчас нет, я погружен полностью в... дискуссию. Вот. Кроме того, значит, у меня теперь триггер, когда, значит, я с гостями начинаю играть в Endless Space. Как в прошлый раз это плохо очень закончилось.
Да. С почином. Очень удивлен внезапностью стрима в такое время, да еще с Ежи. Подкиньте дровишек, нищеброды, поддержим мудреца. Хули вы такие жадные? Это я пока донаты сейчас. Угу. Это будет легендарная хуйня следующая. Заранее спасибо за стрим с Ежи и вам спасибо. Вопрос. Что думает Ежи о твоем разводе и новой сочной тян? Если что-то думаешь и знаешь.
Ну, смотри, у меня нет какой-то... Смотри, во-первых, я не слежу особо за личной жизнью других людей. Я как бы полностью погружен в свою личную жизнь, потому что я счастлив в браке уже 12 лет. Как бы, и, в принципе, у нас как бы... 12 лет как один день, то есть все хорошо. Да? То есть обычно вот, я не знаю, Мэдисон развелся с Ксюшей, разошелся, да, там у Хованского сейчас серьезные проблемы, как у Джонни Деппа примерно. Да, я ему сегодня написал, что как Ницше писал, что, значит, лучше попасть в руки убийцы, чем в мысли похотливой женщины. Вот. У тебя тоже там, видимо, в силу, там, не знаю, кризис среднего возраста, и ты, я так понимаю, сменил супругу, и у тебя там молодая какая-то девушка и так далее. Ну, то есть мне что-то писали об этом, да, в чате, и даже какие-то донаты присылали. Вот. Но, если честно, я не в материале, во-первых, а во-вторых, мне писали это в том контексте, что типа, вот, смотри, кадавр, он как и ты, он тоже любитель азиаток, он как бы развелся со своей женой и, значит, завел азиатскую тянку. И потом мне скинули какую-то фотку, и я открываю эту фотку и говорю, что типа, бля, так она вообще не азиатка ни разу.
Да, но как бы официально и меня половина людей азиатом считают. Но у меня есть какие-то азиатские черты лица, и... я жил, ну, родился в Якутске, как бы
грех не... А у тебя есть какие-то якутские корни, я так понимаю?
Якутские, нет? Скорее всего, нет. Скорее, если есть где-нибудь там, о которых я не знаю, то скорее бурятские, потому что там у меня родственники оттуда скорее выходцы были. Поэтому, ну, так-то одно под... Бородка у меня растет по азиатскому типу, на щеках ничего не растет, а не по-славянскому, поэтому что-то есть.
Меня в свое время продюсер Иванов звал в Якутск, и у нас был стрим, посвященный этот конкурс «Мисс Якутия», и я угадал там победительницу. То есть там было очень много девушек, и надо было выбрать из них ту, которая вот там типа больше всего понравилась и так далее. И я такой, ну, я оценивал их, ну, поскольку это конкурс красоты, то я с позиции именно, вот как, знаете, как породистых лошадей оценивают. Хотя, наверное, это не очень красиво прозвучало. Вот. И, в общем, я сказал, что, ну, наверное, победит вот это, потому что вот потому-то, потому-то и потому-то, да, вот у нее такая-то внешность. И в итоге победила именно эта девушка. То есть, я не знаю, вот, может быть, меня надо куда-то в эти, в жюри приглашать конкурсов, потому что мое мнение, оно почему-то совпало с мнением жюри, хотя там было очень много девушек, и, ну, наверное, угадать было сложно.
Эксперт в этом, знаешь, как эти ставочники, которые... Они, типа, за деньги торгуют предсказаниями.
Никогда не занимался этим, потому что я не люблю игры на деньги и прочее.
Так есть... ты не должен, это, они тебе должны платить за то, что ты предсказываешь, кто победит в конкурсах.
Ну вот никто мне ничего не заплатил, но я угадал победительницу с первого раза.
Понятно. Что, у тебя донаты есть с вопросами там какие-то?
Да, да, я могу, собственно, зачитать. Да, ну вот, кстати, вот про твой, поскольку вопрос касался, да, твоей личной жизни, особо я не слежу, но насколько я знаю, не знаю, правда это или нет, что ты разошелся с женой, у тебя новая девушка, ее мне презентовали как азиатку, но она не азиатка. Вот, собственно, все, что я знаю как бы про эту историю.
Угу. Глубокий познание. Ну, в принципе, да. Понятно. А чем еще интересоваться личной жизнью? Вот делать больше нечего. Одно дело интересоваться личной жизнью там Ольги Бузовой, это интересно, а так?
А кто это?
Ну, как, кто, какая угодно, какое угодно имя вставь там.
Окей, ну, какая-то типа знаменитость, я так понимаю, судя по контексту. Да не, на самом деле я переживал за отношения Ксюши и Мэдисона, потому что мне казалось, что они очень хорошая пара. А вот относительно Хованского и Нелюбовой, я не то, что не могу представить, что они в отношениях были, мне их даже в одном помещении представить вместе как бы невозможно. Причем это даже еще до их конфликта, да, до того, что вот у них сейчас какая-то драма там разгорелась. Потому что, ну, они как бы просто очень разные люди из разных вселенных. И,
это там, ты как, это что, что ее до этого знал?
Нет, я, ну как, я не знал ее, но когда, собственно, Юру посадили, и она начала получать какую-то медийность, да, она там начала ходить по всяким там интервью, там ходить куда-то в гости и так далее, мне же это все заказывают, да, то есть это же не так, что я сам там в интернете, типа, ага, светская хроника, там, да, кто с кем разошелся, там, значит. Нет, мне просто заказывали видео на эту тему, и мне говорят, вот, типа, это девушка Хованского. Я такой, типа, что? Потому что, ну, там просто очень многие вещи, они не сходятся, как бы, в принципе. То есть, учитывая то, какие, скажем так, критерии женской красоты и там повседневных каких-то совместных практик описывал Юра, вот в частности, когда мы с ним общались, это просто вообще никак не соотносится с образом Нелюбовой, вот от слова совсем.
Ну, хорошо, подожди.
То есть это вот примерно как если бы я вот 10 лет говорил, что я там сплю только с азиатками, а потом выяснилось, что там моя жена хандуша, она как бы блондинка с голубыми глазами, вот типа ну, того.
А что, подожди, вот это тоже интересно. А ты что, не подпёздываешь вот в стриме? Ты что, прям говоришь как есть? У тебя нет каких-то там изначально...
Бессмысленно, потому что, ну, типа, я якобы не такой, конечно, популярный, как Хованский, да, но я плюс-минус, типа, медийная персона, широко известная в узких кругах, и, как бы, если ты что-то подпёздываешь, ну, это, как бы, оно тут же становится, скажем так, очевидно. То есть ложь, она ведь хороша тогда, когда тебя не могут тут же поймать за руку и сказать, что ты пиздишь, как бы, ну, и доказать это, как бы, с фактами и логикой. А, как бы, если ложь слишком очевидная, ну, типа, зачем? Ну, только ради юмора, наверное, можно так.
Ну, да, нет, ну, ради юмора. Во-вторых, какая-то неважная ложь, на которой тебя и не поймают, в общем-то, никогда.
Ты знаешь, мне кажется, что когда он говорил, что ему нравятся девушки до 40, и что, типа, он любит анальный секс в активной позиции, мне кажется, он был вполне искренен в том, что он говорит, и... это не был какой-то рофл, да, и он, типа, повторял это снова и снова и снова. То есть какой смысл врать о своих сексуальных предпочтениях? То есть...
Просто почему бы и нет? Потому что мы в интернете. Это как выебываться
в интернете. Ну, можно, ну а какой смысл в этом? То есть я, в принципе, рассматриваю ложь как способ извлечения какой-то выгоды, да. То есть, допустим, ты можешь подойти к девушке, там, познакомиться с ней в баре и сказать, что ты там умираешь от рака, и у тебя там осталась последняя ночь, там, да, чтобы она тебя отсосала, там, у нее чтобы какая-то появилась там жалость к тебе, я не знаю, или еще что-то. То есть, или там, не знаю, наврать кому-то, чтобы там обмануть его и получить с него какую-то выгоду. Ну, а здесь-то зачем? Зачем на протяжении, там, не знаю, месяцев и лет врать о своих сексуальных предпочтениях, типа, нафига?
Ну, нет, ну, вот, допустим, я все время говорю о своих предпочтениях в порнографии, там, что мне нравятся толстожопые рыжие афроамериканки.
Так.
Вот, и что я только это смотрю. И люди потом там поражаются, что, оказывается, я порнографию там смотрю другую и,
а может,
и смотрю
сейчас
других женщин.
Что ты смотришь другую порнографию, а на самом деле...
Может быть, только... может быть. Но, нет, а я же не сказал, что это неправда. Я имел в виду, что это все равно разница с тем, что видят люди в конечном итоге. Но у них как-то
ну,
нет...
Ну, это разница, потому что они бы тогда, знаешь, тебе предъявили, а почему твоя девушка не толстожопая, там,
да.
Рыжая афроамериканка?
Типа, ну, так они же могут один плюс один сложить и такие, но все-таки он был пиздобол, все-таки, блядь, неправду сказал. Вот, поэтому...
Ну, это репутационный, определенный репутационный ущерб.
А что, у нас есть репутация? Институт репутации на территории РФ есть? Я в него не верю.
Мы не про РФ, мы про интернет скорее. Нет, я просто, я не против лжи, да, в принципе, да. Можно приврать, можно, в принципе, лгать постоянно, как бы. Но просто в какой-то момент все, что ты наврал, особенно если у тебя достаточное количество хейтеров среди аудитории, ну, это как бы всплывет просто рано или поздно на поверхность. Поэтому, ну, как бы... Не знаю, можно, конечно, в конце сказать, что типа, это все была там постметаирония, как ага, я вас всех наебал, но не знаю, контекстуально, наверное, это имеет смысл, но не всегда.
Так они же, ну ладно. Я имею в виду, что хейтеры все равно тебя будут ненавидеть, корять за правду или
да,
за
ложь. Да, но одно дело, они тебя будут ненавидеть за правду, как бы, да, что вот, значит, а совсем другое, когда они будут тебя... Хотя, с другой стороны, да, можно их так наебывать. Типа, напиздить хейтерам, они тебя будут ненавидеть заодно, а на самом деле все не так.
Да. Так, что
на самом деле ненавидеть надо совсем за другое. Да, сейчас я быстренько пробегусь по донатам. Так, инженер отправил нам 100 рублей и пишет: хлоп, спасибо, инженер, ты солнышко. Джонни Водолей прислал нам 100 рублей, спасибо, ты солнышко. От Балтийского моря до Южно-Китайского моря авторитарные государства считают, что это время, чтобы оживить старые империи против Америки, надеясь, что спад за США реальный. Да, это к вопросу про то, что мы про политоту не будем. Что спад США реальный, имею в виду страны Россия, Иран, Китай, Северная Корея, поэтому необходимо, чтобы США остался гегемоном. Что думаешь об этом? Ну, я думаю, что любое противостояние, которое сейчас происходит, это на самом деле противостояние между Вашингтоном и Лондоном, а как вот две крупных банды в Черном квартале, а все остальные страны — это просто мирные жители, которые оказались под перекрестным огнем этих двух разных банд.
Вашингтона и Лондона?
Да.
Почему? В смысле, вообще, что? Я сейчас такой сижу на кухне, обсуждаю одни темы, а оказывается, вздорят Вашингтон и Лондон.
А кроме Вашингтона и Лондона нет никакой субъектности политики. То есть у нас как бы мир, он не однополярный, он многополярный, потому что с одной стороны есть США и их как бы союзники, колонии, криптоколонии и сателлиты, а с другой стороны есть огромное британское содружество и, соответственно, его колонии, криптоколонии, сателлиты и так далее. И вот они так вот как бы поделили мир после Второй мировой войны еще. И, в общем-то, так все примерно и находится.
Жестко. Это у вас что-то сильно сложно.
Да. Да нет, это просто. Я, видишь, одним приложением все описал.
Да. Ну, давай дальше.
Так. Чикинг Брикинг 100 рублей пишет: хочу маму. Но это любитель милф, по всей видимости. Mm-hmm. Вот. И, собственно, все. Все донаты, я так понимаю, на сегодня.
Так. Увидели с женой трейлер, у меня донат. Сцены из «Семейной жизни». Рассмеялся. Говорю жене, что, скорее всего, сериал скучный, и каждая серия одинакова. Она сначала хотела обидеться, но потом заразилась моим смехом. Это печально, что в нашей жизни нет приключений. Мне 38, ей 30, двое детей.
Ну, а, надо вопрос... разнообразить, да, как-то жизнь.
Чтобы я так прочитал срата. Вопрос такой. Это печально, что в нашей жизни нет приключений?
Ну, если вам норм, то живите дальше. А если хотите что-то разнообразить, там, не знаю, попробуйте куда-нибудь съездить, попробуйте, там, не знаю, какие-нибудь ролевые игры, попробуйте что-то еще, там, не знаю, как-то смена обстановки какая-то, там, не знаю, сходите в какой-нибудь ресторан хороший или кафе. Вот, я не знаю, вспомните, когда вы в последний раз ходили, там, не знаю, в оперу, в консерваторию, на концерт какой-нибудь группы, которая там нравится тебе или жене, или вам обоим. То есть попробуйте как-то внести какую-то новую струю в ваши отношения. А иначе это все как-то закостенеет, я не знаю, будет застой какой-то, и в итоге вы поймете, что вы чужие друг другу люди. То есть, может быть, надо что-то пофиксить, что-то разнообразить. Я не знаю.
Ты видел сериал «Сцены из семейной жизни»?
Нет.
Я тоже не видел, не знаю. А ты сейчас где живешь?
Дома.
Нет, ну в смысле, где? Ты не в РФ?
Ну, в данный конкретный момент нет.
А, ну это нет, секрет, если нет, то секрет, то не говори, я просто не
я
знаю.
Я не говорю.
А, понятно. И что, ты сам-то часто ходишь в оперы, как ты там сказал, в театры? В балет?
Да, мы ходим есть в оперы. Нет, мы стараемся с женами выбираться куда-нибудь периодически. Вот. Ну, то есть не только в какие-то даты, по типу там годовщины знакомства и свадьбы и так далее, но... Да, иногда просто ходим гуляем, иногда идем в какой-нибудь хороший ресторан, иногда еще что-нибудь. Ну, у нас как бы это на регулярной основе, то есть для нас это как бы нормально. Это не так, что мы такие типа, эх, что-то скучно, что-то мы давно никуда не выбирались, типа надо куда-то сходить.
Ты вообще живчик, типа вы дома не сидите, вы, например, мы домоседы с женщиной из моей, ну, типа по большей части.
Нет, я на самом деле, смотри, у меня это очень так вот... диалектически, да, гибридно. То есть вообще, в принципе, я домосед. Но у меня жизнь так складывается в последние годы, что я подсчитываю, и я в среднем за год посещаю больше 10 разных стран, поэтому...
Ничего себе, это же много.
Это 10. Же много. Но не так много, как у Варламова какого-нибудь, да, который там хуярит просто по всей планете.
Ну так у него эта деятельность, он этому посвятил, он там по городам и весь...
Ну, для меня это тоже в каком-то смысле деятельность, потому что я типа тревел-блоги снимаю.
Ага. И что, кстати, заходит?
Нихуя не заходит, абсолютно.
Ну как-то нет, подписчики хотя бы идут, растет канал.
Именно... Нет, с каналом все нормально. Я не знаю, может быть, это в силу старых каких-то заслуг, но вот у меня 50 тысяч мы рубеж как-то преодолели, и, в принципе, пока держимся на плаву. Но вот именно travel-блоги, они меньше всего просмотров набирают. То есть у меня в основном хорошо набирают просмотров всякие подкасты с какими-нибудь знаменитостями. Интернет.
Да.
Там, вот, типа, там дебаты с Рудым, там совместки с Хованским, совместки там со Световым, там что-нибудь такое.
Угу. Ну вот, например, ты же в своих роликах, в стримах еще видосы смотришь. Я, например, пробовал. У меня вообще люди не хотят со мной видосы смотреть с моим реактом.
А у меня наоборот, это основная часть вообще заработка. Это либо аукционы, ну то есть типа, в плане вот денег, да, именно. Угу. Это либо аукционы проводить, либо просмотр видосов. Потому что у меня раньше, вот я начинал с того, что у меня минута видео была 10 рублей за минуту, я смотрел. Сейчас у меня уже от 100 рублей за минуту и выше.
Угу. Растешь, да. Растешь.
Да, вообще. Но это давно случилось, как бы это не вчера.
Вон, я слышал, что, кстати, у Марины Любовой что-то там... А, тоже 100 рублей за минуту видос. Но вот видишь, как давно она начала свою деятельность.
Не, тут ну вообще... она-то как бы все-таки типа бывшая дня Хованского, которая ходила там, не знаю, к Красовскому, про которую документалку делал Пивоваров и так далее. То есть я-то все-таки как бы... Угу. Не, я мог бы тоже записать ролик про то, что там Хованский хотел трахнуть меня в задницу, но я ему не дался, потому что у него маленькие фрикции и там короткий член. Но вряд ли все равно я бы стал популярен так, как Мария Нелюбова.
Кто знает, кто знает. Петя категории Б 100 рублей. Такую инициативу не грех поддержать рублем, хотя еще лучше валютой, конечно. Не знаю, какой задать вопрос. Костя, посмотри, плиз, в чате, может, там, ну, в чате смотрю, да. Желаю всем нам скорейших ясных дней, спокойной жизни. Спасибо за совместный стрим. Спасибо.
Да, спасибо,
Костя. Аноним 50 рублей. Не знаю, может, это какой-то ваш внутренний мем. Передай, пожалуйста, еже чистые штаны.
А, не, обычно пишут, передай 100 рублей, и я должен говорить, типа, да, охуенно.
Новая струя 100 рублей на поддержку. Спасибо. Спасибо за поддержку.
Видишь, аудитория хорошо воспринимает... происходящее. Mm-hmm. Да, насчет вопросов, вот человек донатер жалуется, что он не может придумать вопрос. Любые вопросы вообще задавайте, там, я не знаю, можно про историю, философию, про все что угодно, про кино, там, про игры, про компьютерные, про разные страны.
Да, не, у меня есть еще пост, вот ты, кстати, насколько современный, вот ты сейчас сказал, я сейчас скажу своим ребятам, да, что мы переписывались ВКонтакте, да. И разговариваем в Скайпе. Мне кажется, это такой старпёр. Почему не телега? Почему не Дискорд? Что это такое?
Ты это поймешь, когда ты будешь звук сравнивать с разных этих самых.
Да?
Ну, смотри, во-первых, я старый, как бы больной еврей, да, то есть мне очень много лет. Вот, ну и как бы я очень плохо ориентируюсь в пространстве вот именно современных всяких программ, технологий и всякого такого. То есть вот у меня, например, вот для того, чтобы стримить, да, OBS там и прочие вот эти вещи, они мне настроены совершенно другими людьми, как бы у меня есть специальная техподдержка, которая мне вот говорит, что вот мы тебе все настроили, вот ты никуда больше не нажимай, потому что ты все сломаешь. То есть я как бы из тех людей, у которых рядом с компьютером лежит листочек, на котором по пунктам написано, что нужно сделать, чтобы компьютер включился, понимаешь, настолько все плохо. У меня первый смартфон появился только когда я начал путешествовать, мне нужны были Google карты и Uber вызывать. То есть до этого на протяжении всей жизни у меня был кнопочный телефон, понимаешь?
Нет, это ты принципиально такой человек или ты, ну, типа...
Принципиально ли я тупой?
Нет. Нет, ты так, ну, нет, я в детстве тоже говорил, что типа до того, как мне родители дали денег на первый смарт-телефон, я тоже говорил, телефон — это поводок, на котором вас держат, там все остальное. Потом, как только мне дали деньги, я купил и стал поклонником этого всего.
Понимаешь, во времена, когда мои родители могли бы мне что-то купить, это был бы не смартфон, а эти командирские часы или игра, где волк яйца собирает. Значит, вот это вот первая советская как бы приставка. Поэтому нет, что такое смартфон, как бы мы узнали только лет через 30, наверное, после этого. Поэтому нет, это я просто...
Мне кажется, ты заигрываешь с возрастом. Мне кажется, я постарше тебя.
Ну, смотри, тебе 40 лет есть?
Чисто технически нет.
Ну все, значит, ты не старше меня.
А, да? Мне казалось, ты младше почему-то.
Я хорошо сохранился, потому что я не пью, не курю и не употребляю никаких веществ. Вот. Поэтому я очень-очень хорошо состарился, скажем так. У меня седые волосы лезут из бороды, но я когда хожу в барбершоп, я говорю, что целенаправленно как бы выискиваете их и выстригаете, короче, уничтожаете их. Это мои отчаянные попытки скрыть мой возраст. Вот, то есть... Это примерно как этот герой из сериала Господи. Миротворец, да, где там был чувак, который айтишник, и которому все говорили, что он красит бороду в рыжий цвет, он это отрицал, как бы пока его пришельцы, значит, не прижали к стене. Вот, я в принципе так же, я говорю, что нет, это мой естественный цвет, я не крашу бороду хной, все хорошо, как бы у меня нет седых волос.
А это, других атрибутов у тебя старости нет, там типа... Купить машину без верха, мотоцикл.
Я думал, ты про эрективную дисфункцию.
Нет, ну это есть у всех, мы же стримеры, что тут можно и не спрашивать.
Да, да, она медленно подкрадывается, когда тебе уже около 40. Нет, на самом деле то, что ты пишешь, это не атрибут не столько зрелого возраста, сколько, знаешь, кризис среднего возраста. Вот есть такое понятие в психологии.
Ты с ним столкнулся?
Ну, не то, что резко как-то я вот с ним столкнулся, выгнал там жен из дома и набрал новых, как бы, да. Хотя в какой-то момент в моей жизни, да, был такой, но это сильно раньше. Я с этим столкнулся где-то вот примерно на Кубе, когда я чилил. Я обратил внимание на то, что я испытываю любовь к каким-то вещам, которые до этого меня никогда не интересовали. Знаешь, типа всякие погонять на ретро-автомобилях, кабриолетах без крыши, сходить в коктейль-бары, и все это закончилось тем, что я начал просто посещать коктейль-бары по всей планете и составлять всякие рейтинги коктейль-баров. То есть, хотя я раньше алкоголь вообще особо не пил никогда. В итоге я, значит, пил мохито в баре, где изобрели мохито, сингапурский слинг я пил там, где изобрели сингапурский слинг, а салат «Цезарь» я ел там, где изобрели салат «Цезарь». У них даже на стене табличка, знаешь, из книги рекордов Гиннесса, что типа там это тот самый отель «Цезарь», ресторан отель «Цезарь», где изобрели, значит, салат «Цезарь».
А я думал, это типа то самое место, где сам Цезарь изобрел этот салат.
Не, а Цезарь — это чувак, у него это был итальянец, его звали так. То есть это не тот, который Гай Юлий Цезарь, это просто один из владельцев ресторана, его звали Цезарь, потому что они были то ли греки, то ли итальянцы, короче, что-то такое.
Не, шутка была про то, что я не знаю, кто такой Цезарь, и что я думал, что он изобрел. Ну, как я вчера смотрел где-то в ТикТоке, там был отрывок, типа, Кайзер Пэлас, знаешь же, казино, и там этот Зак Галифианакис такой. Это же, ну, тут же на самом деле не было Цезаря. И вот на ресепшене стоит женщина с таким лицом, типа, конечно, нет, он такой, да-да-да, я так и думал, что Цезарь здесь не останавливался. Так, что-то, блин, у меня какой-то возникла мысль, и я ее потерял. А, нет, про кризис среднего возраста. И, понятное дело, имелось в виду не про ретро-автомобили, а столкнулся ли ты с вот переосмыслением себя, типа, вот столько лет, а я не миллиардер, условно, там, у меня нет домов на юге Франции.
У меня все наоборот, потому что я же большую часть жизни я был очень бедным человеком, который путешествовал плацкартом, как бы, и младший научный сотрудник, который жил на зарплату там в 30 тысяч не в день, а в месяц. И тут как бы благодаря обрушившейся на меня интернет-популярности у меня, наоборот, появились деньги, возможность путешествовать по миру, покупать недвигу и всякие, не знаю, вещи красивые, которые я, не знаю, не то, что даже особо я хотел их купить, но просто у меня раньше денег на них не было. Поэтому, ты знаешь, в целом я так вот окинул свою жизнь, которая до этого у меня была, и на фоне, опять-таки, других людей, у которых все, ну, как бы хуево реально, потому что многие там из моего поколения, они уже там спились и умерли. Я, в принципе, сделал вывод, что все неплохо, как бы, то есть могло бы быть намного хуже на самом деле, то есть...
Ну, нет, ты так позитивно смотришь на вещи, это же не, ну, кризис среднего возраста, он же не объективно в голове работает, то есть в него впадают и миллиардеры, и те, у кого все это есть.
Да, наверное, но я, может быть, в силу своей жизненной вот какой-то философии, я не то, что я оптимист какой-то, да, но просто сравнивая свою жизнь с жизнью других людей, в том числе и моего поколения, моего круга общения и так далее... У меня все, в принципе, заебись. То есть я как бы рад пожаловаться на что-то, но особо не на что.
Да, ничего себе. Я так вообще люблю пожаловаться на все. Хоть и тоже понимаю,
может,
что...
Может быть, поэтому аудитории это не очень нравится. Как, может быть, меня вот любят за то, что я такой, типа, хе-хе, позитивный. Но опять-таки это искренне. Это не то, что я пытаюсь маску какую-то надеть на себя.
Ну, так а я с этой же позиции тоже искренен. То есть не скрываю, не нацепляю на себя маску. А если уж... Смотрю, как мне кажется, реалистично на вещи, то вот придерживаюсь реалистично.
Ну, знаешь, у большинства людей, которые не являются какими-нибудь там стримерами и интернет-знаменитостями, да, даже такими, как мы с тобой, да, у них, может быть, тоже в жизни все хуево, потому что у них там, не знаю, работа, дом, работа, дом, работа, дом. И поэтому они заходят на стрим и такие, типа, бля, ну и он еще будет жаловаться на жизнь, как бы, на свою, ну совсем пиздец, как бы.
Так, лечебный удар, мне донат. Привет, Костя и гость. В детстве получал много травм большого пальца ноги, из-за чего он стал короче и очень снизилась чувствительность подушечки.
Вот это вопрос тебе,
конечно. Работаю в Израиле на перевозках квартир. И сегодня мне на сустав этого пальца упали ребром связанные спинки шкафа. На следующий день у меня вернулась чувствительность, и мне даже кажется, что он стал такой же длины, как и зеркальный. Но на пальце большой синяк. Это можно назвать удачей или неудачей?
Я думаю, надо обратиться к травматологу, и он скажет тогда, удача это или неудача. Там, не знаю, сделать рентген пальца и обратиться к терапевту, к врачу.
А какая вообще проблема в потере чувствительности большого пальца ноги? Вот интересно мне, почему человек
это так переживает? Может быть, он, знаешь, может быть, вот потеря чувствительности, потому что он там, не знаю, у него некроз ткани, и типа гангрена там пойдет, и придется пальцы отрезать. Так что в любом случае к врачу надо идти.
Аноним 50 рублей. Пусть Ежи расскажет... Спасибо за 50 рублей. Пусть Ежи расскажет про свое многоженство.
У тебя есть донаты по 50 рублей?
Да. А что? А что?
У меня минимальный донат 100. Я стараюсь тоже обходить тему своей личной жизни. Вот, собственно, как
понятно. Все, да? В целом я тоже так же... Да. Ну, типа, мы же развлекательные ведущие, вы нам задаете вопросы о наших мыслях, о мировоззрении.
Да. Ну, то есть я не буду говорить про свою личную жизнь, но, в принципе, да, мои взгляды, они за полигинию, то есть за многоженство. Я, в принципе, человек, который готов отстаивать вот эту позицию.
Ну да, нет, но это уже позиция, это не про личную жизнь, это просто
да, позиция. Да. Ну, про позицию я готов говорить, про личную жизнь, ну, типа, зачем это надо?
А я еще считаю, что, ну, что личная жизнь, она, в принципе, неплохо для блогера, но если ты лайф-блогер, там, знаешь, постоянно рассказываешь про свою личную жизнь, да. Как ты там что-то там делаешь со своей семьей, а если ты этим не занимаешься, если это не основная твоя вида деятельности, то нахрен это распыляться на это?
Ну, вообще, надо, да, сохранять дистанцию какую-то с аудиторией, это же не все-таки там не твои члены семьи, да, и прочее.
Кристиан Бейл. Что Сармат думает про отдых в Грузии и вообще, куда он советует поехать отдохнуть на лето?
Ну, Грузия это лучше, чем вот, как бы, не знаю, Армения та же самая, на мой взгляд, потому что в Грузии, я так понимаю, там море все-таки есть, а в Армении его нету, вот, то есть, но в, как бы и в Грузии, и в Армении в последнее время, ну и в других, собственно, вот аналогичных схожих странах, куда все рванули, в свете последних событий. Там сейчас выросла очень сильно недвижимость, цены в магазинах, в кафе и так далее, и так далее. Вот, поэтому я даже не знаю. На самом деле, в плане вот получить какой-то именно интересный экспириенс, то, может быть, надо какую-то вообще другую страну выбрать, вообще что-то другое. Но, с другой стороны, ну, Грузия там тоже интересно, да, в целом. Просто, опять-таки, все зависит от того, что, какой именно опыт хочет человек получить, вот, путешествие, что ему интересно. Там, не знаю, может быть, ему интересно съездить вот в эту вот... село, которое там Хванчкара называется, где у них там оно, если смотреть из космоса, оно такое в виде сердца, и это вот единственное село, где делают выращивают виноград для настоящей Хванчкары, и это такой гастрономический опыт ехать через всю Грузию туда, и чтобы вот оказаться в вот этой винодельческой деревне и там продегустировать настоящую Хванчкару, какая она на вкус, или там в Кахетию съездить на границу с Азербайджаном, где выращивают виноград для кинзмараули и так далее. То есть, как бы, может быть, человек по вину угорает, и поэтому ему это, ну, как бы интересно, да, потому что грузинское вино, которое в самой Грузии можно вот купить в этих местах, оно разительным образом отличается от того грузинского вина, которое там, не знаю, в масс-маркете можно купить в России в любом дефолтном магазине, и что это пить вообще невозможно по большей части. Вот, поэтому, не знаю, человеку надо определиться, что именно он хочет получить, как бы, от путешествия, какой именно опыт.
Ну, ты так говоришь, а ты вообще принимаешь во внимание, что не во все страны можно вообще выехать-то сейчас?
Смотря какой паспорт. Опять-таки, мы же не знаем, какой паспорт у донатера. Да, мы не знаем. Ну, смотри, вот даже когда ковид был, да, я там до определенного момента я застрял в Малайзии на 2 года, можно сказать, потому что я не мог улететь, как бы просто тупо не было рейсов и так далее. Вот самый жесткий, когда локдаун был. А потом, когда немножко все ослабилось, я вообще не привитый, да, то есть я ничем не прививался. Я, например, летал в Мексику в ту же самую, потому что ты просто на сайте каком-то мексиканском заполняешь анкету о своем самочувствии, ты сдаешь этот ПЦР-тест перед вылетом и потом после, когда прилетаешь, и все. То есть даже непривитые люди, скажем так, с не самым лучшим паспортом именно в плане вот того, какое количество стран тебе открыто для поездки, они, ну, могли путешествовать. То есть, в принципе, если запариться, можно выяснить, типа, какие страны открыты для тебя, и можно либо просто полететь, да, либо получить визу куда-то и тоже полететь. Поэтому, в принципе, большинство людей просто, ну, типа, не надо ничего, и поэтому они сидят дома.
Да. Так, кстати, дорогие зрители, напоминаю, в описании к стриму. Внизу есть ссылка на канал Ежи. У него также идет этот стрим, только без лиц. Вот, пока мы лиц не обрели. А
и на Радиола вместо лица.
Да, и на его группу ВКонтакте. Вот. И можете подписаться на меня, дорогие зрители Ежи. Слушай, а вот ты говорил, что, возможно, YouTube к тебе как-то относится странно. В какой момент это произошло? У меня есть предположение. Просто.
Опять-таки, я не знаю, что у тебя за предположение. Я помню, у меня как-то был совместный эфир с ватным либералом, и он мне рассказывал, что он в шадоубане. А я над ним смеялся по типу, типа, ха, какой-то шоу я ППШ, типа, какой шадоубан, что вы думаете? Вот, но потом, это, знаешь, это началось буквально вот несколько месяцев назад, и я обратил внимание на то, что, ну, как бы у меня два монитора, и я обычно, как бы, ну, на одном мониторе я смотрю видео на стриме, а на втором я, допустим, вот чат у меня открытый, я, типа, ну,
сейчас... Ну, у меня так же было, да, сейчас.
Реагирую, просто, да, на чат, смотрю чат. И с какого-то момента я обратил внимание на то, что я, как бы, не нахожу свой собственный стрим. Вот в чем дело. Несмотря на то, что я подписан на все эти каналы, как бы, да, естественно, на которых я стримлю, да, вот, это, как бы, не мои каналы, но я на них подписан, как сторонний этот самый подписчик, у которого есть права модератора. Я, во-первых, не могу найти в ленте, то есть я даже вот пишу в поиске Ютуба, типа, окей, хорошо, мне не пришло уведомление, ну дай-ка я в поиске напишу, типа, Ежи Сармат, стрим Ежи Сармата, нихуя абсолютно. И люди в чате начали жаловаться, что, типа, Сармат, блядь, а, типа, ты стримишь все еще или нет, потому что мы, как бы, мы подписаны на твой канал, у нас жмякан, прожмякан, значит, как бы... говорит святая праведная Оля Кас, колокольчик, ну, блядь, нам не приходит уведомление. И как бы вот, я не знаю, это шадоубан или в настройках что-то мы там с техподдержкой нахимичили, и поэтому теперь у нас такой пиздец. Но вот буквально пару месяцев у нас вот такое происходит.
У меня такое было, да, мне тоже жаловались, что никаких оповещений обо мне не получают ничего. Когда у меня были длинные заставки, вот перед тем, как я начну говорить, очень длинные заставки.
А как это вообще связано?
Не знаю, типа YouTube смотрит...
Уведомление, оно же должно приходить в момент начала трансляции.
Ну вот. А, нет, оно приходило, то есть как-то ступенчато приходило, то есть какие-то 10-20 человек получают в момент начала, а потом дальше YouTube смотрит, что никакой активности нет, и выключает.
То есть мне еще музыку нельзя ставить, что ли, в начале стрима?
Не знаю, не знаю. У меня была там тишина. Вот. И стал менять название иногда. Чтобы, ну, у меня вообще нумерация, просто подкаст, номер, там, сезон, номер, и все. И стал менять превьюшки, просто вот, чтобы разные картинки были. И это вроде как ушло, более или менее. Но главное было это, что не было, то есть, менять перезаставка не больше, там, 2 минут. Я буквально запускаю сразу, там, показываю донаты и уже стартую. Но я хотел сказать о другом. Ты не думаешь, что вторая часть твоего имени сейчас является названием оружия, и именно поэтому... ты воспринимаешься Ютубом как что-то милитаристское и продвигающее милитаризм.
Бля, а вот это, кстати, имеет смысл, вот то, что ты сейчас сказал.
Вот именно это, потому что я сразу, у меня сейчас вот новости я включаю, и там постоянно...
псевдоним, что ли, который моим брендом является еще там со времен МДФМ, со времен 15-го года, как бы...
Вот, и я потом почему и говорю, потому что Соловьев постоянно упоминает, я как слушаю, знаешь, у меня триггер, я же знаю твой ник, и он там... И они рекламируют все время, что может долететь Сармат там через пол океана, через все это. И прикинь, Ютуб такой знает, да, вот все эти названия, солнцепёк.
Я такой говорю, как я лечу через океан, да. Да.
Ну, и они пишут, они же видят в названии там типа ну какие-то простые алгоритмы. Бля. Им не нравится.
Слушай, как... Кстати, эта хуйня имеет смысл. Я что-то даже не подумал об этом. Не, ну то есть у нас много рофлов на тему, типа ха, Сармат и так далее. Я даже песню про вот этот, эту ракету Сармат сделал гимном канала, как бы, где там поют там Сармат, наш защитник, там, значит, и так далее.
Подумай об этом, подумай об этом.
Бля, что ж делать-то мне? Да, подожди, смотри, дело в том, что... Нет, во-первых, да, это имеет смысл, как бы, да, это трезвая мысль достаточно. Но если я сменю, как бы, брендирование, то тогда вообще никто, тогда еще хуже все будет. Потому что Ежи Сармат, хотя бы люди знают, кто это, как бы, да. Так, если я скажу, что там я не Ежи Сармат, а я там, я не знаю, пацифист.
Ну, нет, можно, наверное, как люди, которые там сокращение там Ежи С, или сознательно, как это делают в ТикТоках, сделать ошибку в имени, или даже 2 ошибки. Понимаешь? Там Сармат написать, я не знаю.
Ну, название канала тоже, получается, менять надо. Блин, да не, ну хуйня какая-то.
Ну, смотри.
Не знаю, подумаем на самом деле над этим. Угу. Вот. Я вот, кстати, когда ты сегодня мне написал, я такой посмотрел нашу историю переписки, и я увидел, что я тебе отправлял это приглашение на стрим в 2017 году.
Ага.
И я такой думаю, о, 5 лет прошло, как бы. Нормально, кадавр ответил. Лучше поздно, чем никогда.
Да, 5 лет прошло. Так, карманный ЖТ-дик 100 рублей. Передайте, пожалуйста, эти 100 рублей Еже. Пусть он расскажет стихотворение на польском языке.
Во, вот это уже правильный, да, правильный подход. Вот в этом моменте я должен говорить, типа, да, охуенно. Так, сыр с двумя дырками прислал нам 100 рублей с покрытием. Спасибо огромное, это солнышко. Нашел азиатку кадавра, Еже согласен с тобой, там есть азиатское что-то или просто глаза узкие, но тян хороший. Нет, моя позиция, наоборот, состоит в том, что... То фото, которое вы мне отправляли, это вообще не азиатка, ребят. Вот.
Главное, что красиво, и мне нравится. И вот.
Да, главное, что красиво, и что Константину нравится. Азиатка или нет, как бы... Они просто пытаются кого-то все в мой лагерь записать, что это типа тоже фанаты там WMAF, там Raceplay, все вот эти вещи. Вот пока мы только Озона записали в мой лагерь, потому что Озон, он типа тоже по азиаткам.
Угу,
вот.
Угу.
Я, собственно...
А в детстве ты смотрел аниме? Любил?
Нет.
Нет,
ну а просто... в аниме, наоборот, у всех огромные глаза. Ты чего?
Нет,
они там, наоборот,
не
похожи на...
Почему? Ну, как бы, я вот, например, азиатские порнографии не очень люблю, потому что мне не нравится именно их реакция.
Ты про японскую, наверное, порнографию,
да,
где они пищат,
да,
как кошки.
Да.
Ну да, но азиатская порнография — это не обязательно японская порнография, во-первых. Во-вторых, то, что любителям азиаток нравится, там, не знаю, аниме, японская культура, еще какая-то хуйня, это все стереотипы совершенно нелепые.
Да.
Потому что, как бы, любовь к азиаткам — это любовь к девушкам с определенным типом внешности. Типа вот высокие скулы, глаза такие и так далее. Это вообще никак не связано ни с какой, ни с азиатской культурой, ни тем более с аниме, где у всех, блядь, огромные глаза, блядь, на пол лица. То есть это просто стереотипы, которые выдумали люди, которые никакого отношения не имеют к любителям азиаток, у которых реально там неиронично yellow fever, и вот как бы хватит шеймить людей с нашей сексуальной ориентацией. Как бы. Нам надо создать какой-то вот этот профсоюз, как вот у LGBTQ+, да, людей, у них там есть гей-парады, и вот это все, там радужные флаги и так далее. Я считаю, что у нас тоже должен быть флаг, у нас тоже должны быть парады, и как бы у нас тоже должно быть какое-то лобби, там, я не знаю, Марк Цукерберг, который женат на китаянке, он должен... Там,
а, это будет, как это, фронтмен ваш, да, должен быть?
Фронтмен, да-да-да, там, я не знаю, и всякие вот эти люди, типа там Стивена Сигала, который мой родственник на самом деле, потому что одна из моих жен и жена Стивена Сигала, родные сестры. Вот, так что типа надо его, это самое... Ну, мы внешне, кстати, тоже похожи чем-то, мы оба толстые. Вот, надо его, короче, как-то сагитировать, чтобы он, значит, участвовал в этих парадах, короче, шел впереди с флагом.
Хорошая идея, хорошая. Не скажешь, что я вас поддержу, но... Ну, в смысле, я поддержу вас издалека.
Да, да.
Издалека вас поддерживаю.
Нас Озон поддержит, потому что Озон, он тоже по азиаткам.
Михуил, 100 рублей. Еже, как относитесь к точке зрения кадавра, что путешествовать классно, в удовольствие, исключительно первым классом?
Ну, я не настолько богат, чтобы путешествовать постоянно первым классом, да, то есть я в большинстве случаев там летаю регулярными рейсами, и бывает также то, что чартеры всякие, лоукостеры и так далее, но я не особо из-за этого, как сказать, страдаю и комплексую. Вот, то есть я научился переносить даже вот эти вот трансатлантические перелеты, которые там по 12 часов, как бы, без пересадки. То есть я, типа, нормально отношусь.
Я привык, видимо, просто. Нет, точка зрения у меня такая, что я вот не люблю путешествовать, и, ну, все люди думают, что я не люблю. А я говорил, что я готов был бы путешествовать, если бы я путешествовал, как условно, какая-нибудь звезда. Знаешь, типа, на Uber Blitz меня довезли до самолета. В самолете я сел в первый класс, приехал в отель пятизвездочный, меня опять Uber Blitz доставил. И, дескать, так я могу получать удовольствие от перемещений. А когда ты путешествуешь нищуком, условно говоря, на плацкартах и на попутках, то никакого кайфа я от этого не испытываю. Поэтому я говорю, что я не люблю путешествовать, именно потому что я тупо бедный. Были бы у меня миллионы, я бы путешествовал, но первым классом. А поскольку у меня этих миллионов нет, то я не путешествую, потому что...
Ну, то есть ты не настолько любишь путешествия, чтобы терпеть вот,
да,
такую
именно
плохую... Нет, просто на самом деле есть очень много людей, которые именно любят вот когда дикарями, там, автостопом. И вот очень много тревел-блогов тоже на эту тему, где чуваки какие-нибудь просто там с какими-нибудь там индийскими дальнобойщиками, короче, хуярят через всю Индию. И в этом тоже, ну, наверное, есть какая-то своя романтика. Но я здесь хочу сказать то, что, знаешь, вот раз разница между каким-нибудь там супер-пупер пятизвездочным отелем и хорошим трехзвездочным или четырехзвездочным отелем, она зачастую вообще не принципиальна. Это я, в общем-то, говорю человек, который и там жил, и там бывал. Вот, mm-hmm. То есть, поэтому, в принципе, на самом деле, не так много денег надо, чтобы, ну, типа, хорошо путешествовать с mm-hmm. комфортом. То есть там больше понты, знаешь, что типа вот, там, отель Мариот, там еще какая-то
хуйня. Да, нет, ну отель
туда, это... Туда же даже нормально эскорт не вызовешь, потому что как бы доебутся до девушек, которые поднимаются тебе в номер, типа, а что это такое, блядь, а что за хуйня, не положено, знаешь, как в Советском Союзе. То есть если отель будет попроще, то на это даже никто не обратит внимания, в принципе, то есть...
Понял, а так-то вообще нахрен бы и нужен был отель без эскорта, да? Зачем вообще ехать было?
Блядь, въезжаешь в самый дорогой, блядь, охуительный отель, а в итоге, как бы, твоих, как бы, девушек тормозят на входе, типа, там, не положено, блядь, как бы, что за хуйня, как бы, что-то такое, блядь, я за что деньги заплатил.
Угу. Получено. Ура, наконец-то Габзавр с маргиналом на одном стриме. Спасибо за 50 рублей.
А, у них еще бывает такая тема, что у какого-нибудь агентства контракт с отелем, и поэтому, когда девушка заходит, или девушки... Они, как бы на ресепшене девушка, она такая, типа, а вы из какого агентства? И если mm-hmm. вот не из того, с которым у них контракт, mm-hmm. они их, блядь, посылают нахуй. И вот это вот самое подлое вообще, что только может произойти. Вот, поэтому я не люблю такое.
Да, а ты уже оплатил, понятно.
Да, нет. 50 рублей. Конечно, но к тебе никто не поднимется, блядь, понимаете, на лифте. Вот. И так много очень всяких бытовых вот этих вещей там, да, то есть там типа чем пятизвездочный отель отличается от трехзвездочного, там в пятизвездочном тебе могут там, не знаю, открахмалить твою сорочку и там утюг тебе предложить или еще что-то. Блядь, да нахуй мне не надо это, ребят, спасибо, я лучше в трехзвездочном поживу, там он дешевле в 10 раз и все то же самое, только без, блядь, накрахмаленных сорочек.
Да, ну и нет еще, нет, а мне еще кажется, ну, по части вообще путешествия, что ты вот приехал, например, в какую-нибудь условно Барселону, например, да, и почему, например, я СУ ехать, да, меня там ограбят, буду ходить, мне обязательно кошелек вытащить, а если ты богач, ты вот из отеля такой, хочу посмотреть на какую-то достопримечательность, и меня повезли туда, Уберблатск, там у меня специальный мой провожатый за тоже за большие 500 евро поводил меня, членом по губам, и обратно привез, и все хорошо. То есть такой кайф я могу получать от путешествия. А вот это вот дикарем на попутках, спизженный кошелек, воняешь, не знаешь,
где помыться. Я не знаю, куда ты едешь насчет спизженного кошелька, потому что, как там, не знаю, какой-нибудь Сингапур условный, там ты даже если на столе в кафе оставишь этот кошелек и будешь целый день гулять по острову, ты вернешься, он там назад будет тебя ждать. На том же месте, где ты его оставил. То есть, как бы есть страны, где, ну, типа, практически преступности-то нет. Это в Европе можно найти, и в Азии даже.
Вот. Понятно.
А если в Мексике, ну, сколько бы у тебя денег не было, если ты не в состоянии там нанять себе бронированный танк какой-нибудь вот. И несколько джипов там с вооруженной охраной, ты поедешь куда-нибудь в какой-нибудь Хуарес условный, то тебе в любом случае пиздец, как бы тебя
убьют. Вот, вот, и про это и говоришь, что, типа, ну и зачем туда ехать, это к Мексику? Ну, красиво Мексика, но едь, если есть миллионы, миллиарды. Нет миллиардов, ну и все, сиди дома у
это
себя.
Это как Варламов ездил в Сомали, и у него там целый отряд вооруженной охраны с автоматами вокруг него ходили и охраняли его.
Да. Вон вот. Пишут, в Сингапур бичом и не поедешь. Там... Сингапур это же вот эта столица ну, электроники, где там дорого все, $800 однушка стоит.
Да, я там жил какое-то время, я там 20 серий тревел-блога оттуда снял. Я, нет, ну как нищуком, самое дорогое это вот именно самолеты, да, чтобы туда попасть, потому что, например, из европейской части России туда как бы лететь очень далеко и дорого. Вот. Но в самом Сингапуре на самом деле то, что не касается аренды жилья, там все, в принципе, дешево можно найти. Если питаться где-нибудь вдали от туристического центра, то типа норм. Как бы. Но зато все чисто, нет никакой преступности, безопасно. Можно ребенка там в 4 утра отправить в магазин за хлебом, там что-нибудь. У меня там дети учатся, кстати, в частной школе.
Ничего себе, ничего себе. Нормально. Это ты живешь только интернет-блогингом, условно?
Или ты еще... Я не один в семье, как бы.
Ну, я понимаю, но...
То есть то, что в полигеничных отношениях жены, они не работают, они как бы сидят дома, а муж их там хуярит плеткой, это стереотип, как бы мы в 21 веке, как бы все женщины, они работают, имеют хорошее образование.
Угу.
Как бы всякие топ-менеджеры и так далее. Это все, все, все хорошо.
Так ты неплохо устроился.
Да, да. Но ты не в курсе, видим. Ты не следишь за моей интернет-деятельностью, как бы, если бы ты...
Да, ну нет, в смысле, я из-за
личной... А то мне все в чате пишут, типа, Альфонс, Альфонс там и так далее. Обычно пишут там каблук, каблук, цок-цок-цок, а мне пишут вот Альфонс, Альфонс.
Когда Ежи сделает стрим с Кузьмой? А вы кадавр?
Я не против совершенно. Кузьма, я его, кстати, на последний раз, когда я на Твиче стримил, я его зарейдил, отправил ему маленький рейд, там, не знаю, человек 60, по-моему. Вот, и он играл в шахматы, и он сказал, что он не против со мной в шахматы сыграть как-нибудь. Вот. Ну как, я не умею особо играть, но я знаю, как фигуры ходят, в принципе, я могу сыграть. Вот. Так что я не против коллаба с Кузьмой. У нас был очень хороший коллаб с Кузьмой, у меня выложена запись на основном канале, где вот 50 тысяч подписчиков. Вот, так что, кому интересно, послушайте, если кто не слушал, может быть, да, из моей аудитории или из аудитории Константина, вот, есть запись, где мы всякое разное обсуждаем, там, по сути, весь творческий путь Кузьмы, как бы, с чего он начинал, там, и так далее, к чему он пришел, так что я не против снова как-нибудь заколлабить. Вот. Он, я помню, меня как-то, это много лет назад еще, правда, было, он меня приглашал на какие-то там подкасты у него были в Питере. И вот я когда так, я, в принципе, как раз в то время был в России, ну, через какое-то время, и я ему тоже написал, что, ну, типа, окей, я готов прийти. И тогда у него уже поменялись планы, он сказал, что, типа, нет, сейчас они уже не записывают эти подкасты. Вот, а так я мог бы, в принципе, к нему прийти на этот, там, что-то, какие-то балдежные подкасты или не помню, как называется. Я просто очень редко бываю в Питере именно, как бы, то есть, да, даже когда я в России бываю, я в основном в других городах бываю.
Предикат раскавычивания 50 рублей. Барышит ли Ежи вином или уже нет? Поменялась ли ситуация? Так, или по порядку, да. Ну ладно, барыжишь ли ты вином или уже нет?
Уже давно нет. Ну как барыжил? Я не то, что я буквально вином продавал. Я был торговый представитель некоторых компаний винодельческих, в частности, вот в Фанагории, всякое такое. Вот на халяву получилось один раз за счет компании слетать в... На юг России, Краснодарский край, непосредственно сам Краснодар, Анапа, вот, ну, где вот как раз выращивают все эти виноградники и так далее. И оттуда тоже я, естественно, снял травоблок. Ну, типа, было прикольно. Но я давно этим не занимаюсь, потому что я в последнее время меньше времени провожу в России именно. То есть это, там на Россию было все замкнуто. Как бы.
Да-да, поменялась ли ситуация в этой сфере деятельности после 24 февраля?
Все поменялось еще задолго до 24 февраля, где-то еще где-то за год, может быть, даже за два года.
Понятно. Изменилось ли число донатов?
На удивление нет, потому что я вот обратил внимание, что и маргинал тоже, ну, как бы говорил, что типа вот в последнее время очень сильно у него просел.
Да, у меня тоже просел.
Заработок, да. И так далее. В том-то и дело, что... Как я всегда говорю в таких случаях, я рад бы пожаловаться на что-то, да, и, может быть, именно этого от меня и ждут, как бы, что, типа, я скажу, типа, бля, все, ё, пиздец, сливай воду. Но я объективно этого не вижу. То есть, несмотря на то, что мы, блядь, в шадоу-бане или там хуй знает по какой причине, у нас онлайн теперь не такой высокий, там меня сейчас сколько, там, где-то человек 200, наверное, смотрит всего, или сколько... А, 162, ну, то есть еще хуже. Но соотношение именно онлайна к донатам, ну, хорошее. То есть, блядь, я хотел бы пожаловаться, вот реально, потому что я, типа, люблю деньги, я хочу, чтобы денег было много, но особо я не могу пожаловаться. Мне, кстати, сейчас пришло уведомление, что маргинал играет в доту прямо сейчас. Вот, держу в курсе. Вот, так что, да нет, ну, в принципе.
Повлияли как-то все эти события на человека, который давно живет за границей?
Дело в том, что я же не безвылазно живу за границей. Я примерно половину времени провожу в России, примерно половину времени провожу еще где-то. То есть у меня постоянно такое, что я там туда-сюда, туда-сюда. Поступательно-убывательные, значит. Ну, в основном-то я бываю в Москве. Сейчас, секунду, этот донат отзвучит. У меня просто сбивает немножко. Да, спасибо, Денис, за чат, на все ответим, спасибо, ты солнышко. Вот, я не могу сказать, что в Москве что-то поменялось, что там пропали товары в магазинах, или там, я не знаю, что-то какой-то пиздец произошел, или там тоже все обещали, что говорили, там, рубль там обесценится, там будет, там, я не знаю, тысяча рублей за доллар и так далее. Нет, наоборот, по-моему, все просело, как бы, и вообще, значит, сколько там доллар сейчас, 50, 58, 59 рублей, то есть... Не знаю, ну то есть я не вижу какой-то... То есть очень многие люди это предрекали, да, что на фоне последних событий будет совсем все плохо. И может быть оно так и будет когда-то, ну в будущем, да, в ближайшей или отдаленной перспективе. Но пока что я не наблюдаю, чтобы уровень жизни просел и так далее. По-моему, как раз вот в постковидное время, наоборот, как-то экономика начала расцветать, потому что меньше вот этих вот ограничений и там всяких масочных режимов и прочее.
Да? Ну, не знаю, мне кажется, вот с просадкой надов я жду, что наступит чисто не про политоту, а экономический кризис, который заставит...
Не, я думаю, просадка будет мощная, если, допустим, YouTube заблочат в России, да, а большая часть аудитории, она именно вот в России, да, допустим, и люди не сориентируются и не будут там VPN себе ставить или еще что-то, и придется стримить там, я не знаю, на Твиче, а потом Twitch за это самое заблокирует, потом, я не знаю, там Телега, еще что-то. Вот я думаю, что вот когда вот это начнется, да, вот эта миграция с платформы на платформы, с площадку на площадку, то тогда, да, тогда действительно я...
У меня в этом плане...
Все стримеры, все пососут хуй, как бы, мощно.
В этом плане страх, ну, типа, не страх, а, знаешь, мне кажется, что люди ради Ютуба оставят VPN, то есть они поставят не ради тебя и меня, а ради вообще Ютуба в целом. То есть вот если, например, условно запрещенный у нас Инстаграм закрылся, да, то люди такие думают, нахуй мне VPN ради Инстаграма, что я там такого не видел. На Ютубе ты как бы там полезная инфа, понимаешь? То есть люди поставят VPN ради того, чтобы смотреть какие-то большие полноценные ролики, полезные рецепты, там инструкции и все остальное. Ну а раз уж поставили, то продолжат и смотреть и нас.
Не, поставят-то они поставят, но все равно онлайн просядет у нас, пиздец, как я думаю.
Но у нас зато я...
Ну, в моем случае я потеряю свои последние там 60 слушателей.
Нет, но зато аудитория у нас же как бы специфичная, понимаешь, это не пассажиры, которые впервые увидели телефон. Все-таки...
Такого тоже очень много. Бывают залетные люди, которые в чате пишут, типа, блядь, почему на экране Радиола, и, блядь, что тут вообще происходит, и так далее. То есть я не знаю, по каким алгоритмам вообще людям это выдается.
И после этого ты говоришь, что ты в шадоубане, у меня никогда таких людей нет. Никто не сказал, что вот случайно на меня попал вообще. У меня только мой костяк, который...
Это не часто, но бывает, и это единичный какой-то случай, я не знаю. Может, человек по какой-то перекрестной ссылке зашел, или там это результат коллаба с кем-то. Вот у меня, например, коллабы, когда были с тем же Стасом, как просто, и там такие люди потом у меня в чате сидели и задавали вопросы. Я просто охуевал от этого. Типа, думаю, вот это да, вот это приток аудитории, конечно, произошел.
Так, что у тебя там по донатам? У меня просто есть пока, давай
давай, сейчас быстренько, у меня не так много. Так, Денис из чата, 100 рублей. Как же у Хова изменился голос после отсидки? Я же вы солнышко, и гость, соответственно, тоже.
Спасибо.
Ну, слушайте, он много пил чефира, и вот у него голос такой.
Да, организм очистился, и голос стал чище и прямее.
Да, у нас с Ховой, по всей видимости, будут совместки, но в GTA RP мы, короче, с ним будем отыгрывать там разные эти самые вещи. Вот. Единственное, я в ближайшее время, со следующей недели стримов не будет, потому что я опять буду в разъездах, путешествия, там, тревел-блоги, вся хуйня.
Вишь-то. А, что, у тебя там еще есть что-нибудь?
Нет, все, да.
Спроси же, почему ему так нравятся бодипозитивные тянки, в частности, бьюти-блогерша Оля Касс. Он ее на стриме бесплатно включает, байте на донаты Гоев.
Ну, это внутренний мем, это шутка. Это не соответствует действительности, это просто мне заказывают видео с одного канала, а я очень сильно бомблю, блядь. Мне это заказывают, и вот в итоге мне заказывают это еще больше.
Почему Хованский врал про размер своего члена все эти годы, а в итоге так неудобно получилось? А он врал?
А может быть, врет не Хованский?
Да, я тоже, типа, как можно быть уверенным?
Во-вторых, ну, как бы... Не знаю, Тянка, с которой ты расстался не очень хорошо, и вот она хочет про тебя максимально всякой хуйни наговорить, что максимальный ущерб тебе нанести, то, естественно, она будет такое говорить, так что не знаю.
Вот опруфов не предоставлен, поэтому мы просто можем доверять только словам.
Да, дикпик нужен как бы.
Предикат расковычивания знаете ли ежи про Владислава Позднякова? Он ждет и не может дождаться применения ядерки, хочет в этом случае свалить на индонезийский остров Суматра, в островок Самосир. Слышал ли Еша что-то про эти острова, дать оценку выбора, предположить, почему человек может выбрать эти места?
Ну, я не знаю. Я был на Суматре, как бы. Ну, там климат специфический, скажем так. То есть я такой климат плохо переношу. Вот. Но там красиво, интересная флора, фауна и местные девушки интересные тоже.
А бежать от применения ядерки, как это вообще реализуется? Если вот она применена, куда ты уже собрался бежать?
Не, а может он уже там как бы хз. А,
заранее. Здравствуйте, мудрец и ежи. Ежи на совместном подкате 2К проповедует так, все понятно, дефекацию в ванну.
Чего я там проповедую?
Не ты, не ты. Кузьма проповедует дефекацию в ванну. Это экономит уйму времени, но есть и подводные камни. Смыв быстро засоряется. Приходится часто проталкивать экскременты пальцем. Как ты относишься к сранью в ванну, а в душевую кабинку?
Так вантус же есть, ребята. Вы что, зачем пальцем-то? Я не понимаю. Кроме того, можно же сейчас сделать всякие эти сан-устройства по индивидуальному заказу и типа заебись. Вот. Я не знаю, я почему-то вспоминаю Влада Савельева сразу, вот этот знаменитый мем про то, что как Влад Савельев насрал ванну.
Да? А, ну это, наверное, оттуда и пошло. Они начали на стримах с Кузьмой.
Ну, они Кузьме это инкриминируют, да. Как бы почему-то.
Накидывают. Так он и на аватарке у себя Влада Савельева ставил. Но сейчас, правда, другого ставил.
Вот все, видите, все сходится.
Так, думаю, все сходится. За что забанил пес 50 рублей? Спасибо. Социалка Добрянец 50 рублей. Как думаешь, смогу ли я 40-летний жирный обрюзгший хуй развестись с нынешней своей устаревшей самкой человека и обменять ее на более володную 18-летнюю?
Ну, это зависит от внешних данных. Подожди, Константин, это ты спрашиваешь или это вопрос донатера?
Это вопрос донатера.
Просто ты от первого лица это зачитал. Это меня в ступор немножко... Ну, зависит от внешних данных и способностей к общению, к коммуникации. То есть не столько важна внешность, сколько вот именно харизма какая-то, да, потому что, в принципе, если бы стрёмные нищеброды, значит, уродливые там не размножались, то и как бы у меня бы детей не было, и там большая часть, я не знаю, там стран третьего мира, там тоже не было бы перенаселенности. Вот, поэтому главное, это, конечно, харизма. Вот. Хотя люди без харизмы тоже размножаются, да, в большом количестве. Ну, у человека есть интернет, я так понимаю, поскольку он задает этот вопрос. В принципе, он может в интернете попробовать для начала найти вот такую 18-летнюю тянку или, по крайней мере, понять, насколько успешно у него получается их искать, прежде чем сжигать все мосты за собой.
Да, вот Кузьма появился, пишет, я этого не проповедую. Хорошо, хорошо, Кузьма. Никто... О,
Кузьма, слушай. Да, привет, Кузьма.
Не проповедует. Это... Я тоже думаю, знаешь, вот посмотришь вокруг на уродливых людей, которые находятся в паре, ну просто вот вокруг, везде, да. В любом штуке, и только думаешь, и потом кто-нибудь тебе из подписчиков жалуется, как мне найти девушку, ты говоришь, вот этот вот генетический мусор нашел себе, да, извини меня, просто вырожденец какой-нибудь там, Бенедикт Камбербэтч, то уж у любого есть шансы, у любого шансы есть, никакой харизмы, ни чувством юмора, ничем обладать не надо, если уж он нашел себе тянку, то любой найдет. Я так думаю, на это смотрю.
Да, если смог я, сможете и вы. Не, в основном, действительно, да, молодые люди, они жалуются и пишут, что типа вот, у меня там, значит, что-то там не то, там, либо с деньгами, либо с внешностью, либо еще что-то, вот поэтому у меня нет тянки. Бля, чувак, огромное количество есть людей, у которых все еще хуже, да, с внешностью, там, с ростом, с деньгами, но у них как бы есть там, не знаю, жены, дети, тянки и все что угодно. Значит, твоя проблема не в этом, а в чем-то еще. Или надо тебе больше просто знакомиться, расширять круг общения, что-то такое. В основном у людей проблема в том, что у них круг общения просто недостаточно большой, чтобы там были тянки, которые готовы были им дать. То есть они варятся в каком-то там условном там круг общения, там это их двор, их там, не знаю, группа, если это студенты, и все. И как бы за пределы этого болота человек не выходит. Но если он выйдет за пределы этого болота, то как бы он сможет обрести там, не знаю, все, что он хочет.
Так, давай пойдем это... По более серьезному вопросу. Ну, не знаю, насколько он серьезный. Было бы хорошо обсудить в неконфессиональную веру кадавра. Всегда был интересен комментарий сектолога-религиоведа. Сейчас я в двух словах скажу, что я называю в неконфессиональной верой. Я такой себе придумал, или я его правильно или прочитал. В общем, мне нравится представление о том, что есть какое-то высшее существо. Но я адаптировал полностью под себя. Я сам себе придумал, чем он руководствуется, чем оно руководствуется. И я не придерживаюсь никаких из официальных конфессий, то есть я не подчиняюсь там условно Библии, заветам или чем-то другим. Я считаю, что высшее существо, оно мудрее, чем просто свод правил, и оно как бы будет смотреть на мою личность окончательно и бесповоротно после моей смерти и поймет, хороший я человек или добрый, несмотря на то, что я по каким-то заветам грешил или не грешил. Но и поскольку... Точно такой же религии, как я себе придумал, я не нашел. Я назвал себя внеконфессиональным верующим. Что ты вообще по поводу этого думаешь?
Ну, я много чего могу сказать про это, как, насколько это будет интересно. А, смотри, ну, во-первых, можно назвать, что это же такой экуменизм в широком надконфессиональном смысле, да, и вообще, в принципе, очень многие люди могли бы с тобой согласиться, которые говорят, что, типа, вот я верю, там, не знаю, в Бога в душе, но я вот не принадлежу ни к одной из там, официальных да. там, церквей и религий. То есть таких людей, на самом деле, очень много. То есть если ты думаешь, что ты один такой, это не так, такого очень много. Угу. Вот, тут скорее вопрос... как бы, во-первых, в том, что именно заставляет тебя думать, что такое существо вообще как существует в том или ином виде, да, высшая mm-hmm. сила какая-то или силы, mm-hmm. это первый момент. А второй момент в нюансах именно того, как ты представляешь себе это, да, потому что ты сказал, что твои представления об этой высшей силе, они отличаются от того, что есть в других там, конфессиях и так далее. То есть тут надо уже детально разбирать, что именно ты там насочинял, да, про это высшее существо. А идея о том, что Бог, он там, или боги, они сложнее, чем то, что в текстах написано, это, в принципе, не противоречит и традиционным религиям. Но чисто поверхностно можно сказать, что ты просто такой лидер секты в становлении, да, то есть ты придумал себе свою религиозную доктрину, но ты пока что не нашел адептов.
Ну, это так слишком пафосно звучит, что я ищу себе адептов. А в целом, почему верю, да? Потому что с существованием всех фантастических вещей мир, мне кажется, был бы интереснее. Я не хочу, мое решение, жить в мире, где не существует ничего чудесного, в котором я просто результат эволюции, просто естественного отбора, и никто за мной не следит, и во всем этом нет смысла.
Эволюция, естественный отбор – это не чудо?
Ну, если это чудо инициировано кем-то сверху,
а то... почему это чудо? Смотри, это гораздо большее чудо, если это никем не инициировано сверху. Если оно само по себе, как бы, да, это еще большее чудо. Потому что если оно инициировано кем-то сверху, это как раз нормально. Потому что мы знаем, что у всякой вещи есть кто-то, кто ее создал. Да, то есть если мы находим mm-hmm. монету на улице, мы знаем, что эта монета, она не просто там от сырости сама образовалась, а ее кто-то вот там отштамповал, там нарисовал на ней что-то и так далее. То есть в твоей картине мира, наоборот, наличие высшей силы — это отсутствие чуда. Потому что для тебя сама эта мысль о том, что есть некая высшая сила, да, бог какой-то условный, она естественна и самоочевидна. То есть тут как раз в этом чуда нет. Чудом было бы то, что вот бога никакого нет, понимаешь? Вот это чудо.
А, ну нет. Ну тогда мы можем разобраться в терминологии. Мне не... нет, тогда я не воспринимаю это как чудо, потому что в этом нет тогда никакого смысла. Понимаешь? Да, это чудо.
Так это как чудо, ты... что нет смысла, понимаешь?
Ой, это не то чудо, в котором я хочу жить. Ты можешь называть это чудом, а я называю это хаосом. Я не хочу жить в хаосе. Понимаешь? Я хочу, чтобы...
Хорошо, хочу... А если этот хаос организован Богом каким-то?
То тогда неплохо. Тогда я готов в этом жить.
Тебе нужен просто Бог, и все.
Нет, не просто Бог. Мне нужно чудо в жизни. Понимаешь? Мне нужен какой-то свод правил и какая-то сила, которая на все это сверху смотрит и говорит, что добро в конечном итоге победит зло. Потому что если мы живем не в мире, где кто-то за нами наблюдает, то добро не победит зло.
Почему?
Тогда нет гармонии между светом и тьмой.
А что такое добро и зло?
Ну, добро и зло – это, естественно, выдуманные человеком конструкты. Но я имею в виду в целом, все равно светлое победит темное, условно говоря. Но
получается, свет, Бог – это тьму. Ты, потому что ты выдумываешь, что добро, а что зло.
Но это не противоречит моей концепции, в принципе.
То есть ты и есть Бог.
Я бы так себя не называл, это слишком пафосно звучит. Я хочу чудо, понимаешь? Я хочу, чтобы существовала там игра какая-нибудь, Джуманджи, хочу, чтобы были призраки, хочу, чтобы были какие-то, блядь, вампиры, черти. Вот это допустим. Все было. Потому что без этого это скучный мир, в котором я умру и превращусь в прах. Я знаю, что это правда. Но я отчаянно хочу верить. Хочу, чтобы было по-другому. Хочу, чтобы фантастические фильмы все были правдой. Что есть инопришельцы, которые там...
Подожди, где-то... а почему ты тогда говоришь, что ты знаешь, что типа ничего этого нету, и ты просто умрешь?
Ну, потому что...
То есть ты, получается, просто атеист, который хотел бы, чтобы были какие-то чудеса, но при этом ты осознаешь, что их нету?
К сожалению, да.
Ну вот мы, собственно, и пришли к тому, какая у тебя религиозная идентичность.
Но я хочу
как бы, этого. С вас $100, как бы, в следующей неделе встретимся тоже в самое время, нет, да, поговорим об этом.
Вот, но я хочу-то другого, понимаешь? Я хочу вот зайти где-нибудь и увидеть это привидение. Оно бы мне, знаешь, наполнило жизнь. Я бы, если бы, как вот было с заката до рассвета, если где-то есть такие-то черти, значит, где, ну, они из ада, значит, где-то есть рай. Значит, все да. не бессмысленно.
А может быть, нет, наоборот. Может быть, как вот мой двоюродный прадедушка Ремезов, писатель, писал, что на самом деле бог и ангелы — это изобретение дьявола, чтобы наебать людей как бы еще жестче, что вот, чтобы у людей была ложная надежда на то, что вот если есть дьявол, да, то вот должен же быть бог, да, если есть ад, то должен быть рай, а на самом деле это все дьявол выдумал, чтобы людей наебать еще жестче, как бы, чтобы они надеялись как бы на рай, там, на бога и так далее.
Но это интересная концепция, в этом мире интереснее жить, даже в этой концепции все равно интереснее жить, чем в реальности, которая есть без всего этого. Которые мы просто куски мяса, без смысла, без ничего.
Мне кажется, это и есть настоящее чудо, то, что мы куски мяса без всего, но при этом мы с тобой сейчас разговариваем, ведем дискуссию на такие темы, знаешь, вот high level.
И тебе прямо радует это?
А при этом мы всего лишь куски мяса. То есть, мне кажется, вот это как раз настоящее чудо.
Но тебе это радует прямо, ощущение вот этого чуда такого?
Не то, что радует, это естественно. То есть я... Смотри, ну, во-первых, я считаю, что чудо — это не обязательно что-то, что ломает границы привычного восприятия. Там, я не знаю, то есть ты можешь идти по улице, и ты нашел там, не знаю, чемодан с миллионом долларов. С одной стороны, это как бы чудо, это пиздец, какое приятное чудо. А с другой стороны, оно как бы не нарушает законы физики, потому что, ну, чисто гипотетически ты мог идти по улице и найти чемодан с там полный долларов, да? То есть, как бы это возможно, это не противоречит там ни законам физики, ничему. Просто это все равно пиздец, какое чудо. Потому что ты не каждый день идешь по улице и находишь чемодан с долларами. Поэтому чудо, оно не обязательно противоречит чему-то. С другой стороны, если вот ты заходишь, там, не знаю, в комнату и видишь привидение, да, с одной стороны, ты можешь сказать, что это чудо, блядь, потому что, ну, типа, я думал, что привидение не существует, а вот оно на самом деле передо мной. Но с другой-то стороны, получается, что привидение — это просто часть какого-то твоего опыта, потому что ты его видишь, следовательно, оно отражает свет. Да? Угу. То есть это как бы физический объект какой-то, да. Объект какой-то. То есть получается, это вот не то привидение, в которое ты там верил, да, или там хотел верить, а это просто тупо какой-то неизвестный науке,
да, да,
объект, но... который не выходит за границы там нашего мира на самом деле.
Ну, конечно, естественно, можно, знаешь, сказать, что любое чудо...
А иначе как бы ты увидел это привидение?
Да, любое чудо — это, как это, наука, отстоящая от нас на достаточно, ну, да, далеко, да, идущая вперед. Но давай условно чудо, да, например, что там, я не знаю, мультивселенная, пускай это научно, это тоже интересная концепция, которая, да, к сожалению, не... Или путешествие во времени, оно тоже там...
Как обожаю бы... фильмы про путешествие во времени.
Вот. Все, наверное, но вот этого чуда нет. То есть наука, почему? К этому не приблизится. Она,
ну,
не,
почему?
Не,
а может быть, приблизится когда-нибудь. Когда-то, знаешь, в самолеты были фантастикой недостижимой. Там все смартфоны, интернет.
Да?
Ну, конечно.
А ты думаешь, ты сможешь обрести их?
Я, знаешь, еще когда я в младшую школу ходил и был октябренком как бы в советской школе, если бы мне кто-то рассказал про то, что будут там интернет, и мобильные телефоны, и смартфоны, я бы просто рассмеялся в голос, что типа это невозможно. А сейчас это наша часть наших повседневной реакции, которая рассматривается как что-то... Ну, повседневной реальности, которая рассматривается как что-то обыденное совершенно, понимаешь? То есть...
Ну, это не такое, нет. Экранчики, вот, я не знаю, планшеты, они уже в фантастических фильмах были. И
ну,
это...
путешествие во времени тоже есть в фантастических фильмах. Ну, да. Вселенная есть в фантастических фильмах. И, там, Рик и Морти какой-нибудь там, я не знаю.
И ты рассматриваешь, что это может произойти в течение нашей жизни?
В течение нашей жизни вряд ли. И вообще в нашей вселенной вряд ли. Но чисто гипотетически, черт его знает, понимаешь? Мир не перестает удивлять на самом деле. То есть в момент, когда ты думаешь, что все, мир тебя уже ничем не удивит, в твоей жизни происходит что-то, и ты думаешь, типа, нихуя себе. Но, кстати, это не обязательно что-то приятное.
Да, я понял. А, да, чудо.
Короче,
может быть...
Короче, ты атеист. Ты атеист.
Но это мне неприятно и неохота так думать.
Ты рефлексирующий с чувством вот внутренней какой-то вот... внутреннего дискомфорта, да, да, от своего, да, атеизма, но ты атеист. Потому что тебе хочется чуда, да, то есть ты в каком-то смысле остался ребенком в глубине души, ну, и ты хочешь, может быть, вернуться вот в это состояние детства, сказки, потому что тогда было комфортнее, было меньше проблем, там, да, то есть, там, не знаю. Возможно, у тебя было очень хорошее детство просто, и поэтому тебе из этого детства сложно как-то выходить в взрослый мир, как вот утром на работу выбираться из теплой постели, когда тебя будильник зовет куда-то, а ты думаешь, типа, бля, не, лучше я посплю. Вот что-то такое.
Нет, детство было неплохое, но я не думаю, что это, знаешь, сразу стало, как это ты, в психоанализ идти, что все проблемы...
Ну, я психолог по базовому образованию, поэтому, видишь, вот я сразу начинаю копать, там, типа, вот, вы хотели выебать там свою мать в детстве, там, да, поэтому...
Ты хочешь жить вечно?
Нет.
Хорошо. А веришь в то, что вот в течение опять нашей жизни, этот реалистичный, смотрим прогнозы в будущее, поиграем в футурологию. Футурология, да. Что, ну, наука, медицина дойдет до чего-нибудь, чтобы существенно либо продлить нашу жизнь, либо, как это, цифровое бессмертие?
Ну, это не совсем бессмертие, да, потому что нельзя быть бессмертным в смертной вселенной, которая умрет от тепловой
бессмертия. Да, понятное дело.
А потенциальное бессмертие.
Да.
Ну, смотри, это не прямо, скажем так, в ближайшие лет 200 этого точно не будет, скорее всего. Угу. Но в перспективе, если человечество не погибнет в результате экологической катастрофы или там войны какой-то, или еще какой-то хуйни, там, не знаю, метеорит может врезаться в Землю, то, ну, в принципе, науки могут, как бы технологии могут развиться до вот такого уровня, чтобы хотя бы, ну, не всем, естественно, людям, но какой-то привилегированной части действительно будет доступно вот это вот... условное, потенциальное цифровое бессмертие. То есть у них будут синтетические тела, и у них будет как бы сознание, которое будет работать вот на принципах некого такого там синаптогенеза и нейрогенеза в виртуальном пространстве, и где-то будут просто локализованы сервера, которые будут хранить всю эту информацию. И то есть, естественно, люди будут жить, ну, если вообще это можно назвать людьми, да, потому что это такой жесткий трансгуманизм. Mm-hmm. То есть это уже не люди, получается, yeah, yeah. какие-то киборги там, да. Я на эту тему, кстати, очень много фантастики читал в свое время, еще когда был молодым человеком, и там был такой рассказ, знаешь, про как бы человечество, которое развилось до такого уровня, когда люди, они уже со своими телами были никак не связаны, вот как в «Матрице» примерно, их тела лежали где-то вот в бульоне в каком-то, да, лежали с подключенными трубками там, да, ко всем местам, а сами эти люди, они в других синтетических телах, они ходили из... Ну, кстати, на эту тему фильмы даже были, да, фантастических много, я, правда, название не вспомню, вот, и они ходили в этих синтетических телах, и в какой-то момент чувак в этом синтетическом теле, он пришел к себе домой, где лежало его настоящее тело, и он его просто, ну, как бы разрушил, да, он убил вот это свое тело мясное, потому что оно ему показалось отвратительным. И потом он рефлексировал над тем, что произошло. И как бы это же не он сам убил себя, потому что он сам настоящий, это как раз тот, кто лежал в этом бульоне, в этой ванне. И получается, что произошло восстание машин, потому что его синтетическое тело, оно приняло решение убить его тело настоящее. То есть и теперь он как бы больше не он сам. Потому что он сам себя как бы убил, но в то же время это не он. Ну, то есть там такая философия, короче, уже началась сложная. Вот, поэтому, ну, чисто гипотетически, я думаю, что такое относительное потенциальное бессмертие, оно будет доступно людям.
Ну, я также смотрю, что это не, вот, не в пределах нашей жизни, просто...
Конечно, люди мы все умрем обычным способом.
Люди оптимистично настроены и говорят, что там буквально 40-50 лет, и мы все переместимся в условную мету, опять запрещенная организация, которую придумал Марк Цукерберг. А ты вот рассматриваешь именно цифровое бессмертие, а не рассматриваешь, что с биологической точки зрения мы победим, ну, мы, человечество, победит старение клеток, да, вот умирание клетки, что мы просто будем вечно молодыми. Что реалистичнее?
Ну, учитывая, какое у нас соотношение развития кибертехнологий к биологическим технологиям, я думаю, что цифровое бессмертие все-таки... А хотя, с другой стороны, может быть, мы зря это противопоставляем. Может быть, оно как-то будет, знаешь, вот симбиотическим образом происходить. То есть будет как бы и влияние кибертехнологии и биологии. Но просто кибернетика, она в этом смысле более перспективна, как мне представляется, потому что там есть возможность создавать какие-то облачные сервера, на которых твое сознание mm-hmm. будет сохраняться, и можно будет менять тела. То есть, грубо говоря, ты не будешь привязан к какому-то одному телу, если с каким-то одним телом произойдет что-то... Это знаешь, как вот в сериале «Видоизмененный углерод», да? Да? То есть да. Там, если какая-то хуйня с твоим телом происходит, то все равно там через спутник передается информация, и она просто... Как бы ты в какой-то момент в другое тело можешь переместиться, и главное просто, чтобы на этом облачном сервере вся информация о твоем сознании, она вот... сохранялось в том или ином виде. То есть это вот как бы просто в силу того, что мы технологии, связанные с компьютерами и техникой, прокачали сильнее, чем то, что связано с биологией, потому что исследования в области биологии, они ограничены все-таки биоэтикой, да, там нельзя проводить опыты над людьми и так далее, хотя китайцы и те же самые подпольно этим всем занимаются, то, соответственно, в плане компьютерных технологий мы шагнули дальше.
А почему ты привязываешься вообще к физическому телу, что надо будет как в видоизмененном углероде переносить сознание? Почему просто всех условно в облако, в котором виртуальный мир матрицы?
Ну, в реальном мире все равно что-то останется, какие-то сервера будут существовать.
Нет, они, да, я имею в виду, почему ты привязываешься вообще, что нужно будет физически в реальном мире взаимодействовать. Условно говоря, вся
ну, живая... какие-то люди, которым это недоступно, они останутся, вот эти плебеи, нужно будет их как-то контролировать и так далее. То есть я-то просто все-таки исхожу из того, что... я увязываю саму идею прогресса вообще и социального прогресса в частности не с эгалитаризмом, то есть не с уничтожением там неравенства и с тем, что там все люди равны и все будет прекрасно, как там в раю Жака Фреско, там, да, город солнца, там, Банер. А я увязываю прогресс как раз с увеличением вот этой вот социальной и культурной иерархии. То есть я считаю, что пропасть между имущими и неимущими, богатыми и бедными, умными, глупыми, там, успешными и неуспешными, она должна, наоборот, увеличиваться. Потому что всю историю до этого, да, до настоящего момента развития человечества, оно происходило именно таким образом. Да, и вот, в принципе, даже мы там какого-нибудь Гегеля, если вспомним, то любое развитие общества, там, стадиальное, какое угодно, оно всегда происходило благодаря тому, что противоречия, которые были характерны для предыдущей формы общества, они входили вот в неразрешимый конфликт, и в итоге происходил какой-то качественный переход. Но этот качественный переход, он не из классовой формы общества в бесклассовую, а наоборот, из одной классовой формы общества в другую. То есть классовый антагонизм, он в любом случае сохраняется, и это приводит к тому, что количественные изменения накапливаются и переходят в некий качественный рубеж. То есть это, в принципе, вот в первом томе «Капитала» Маркса это описано все, что каждая система, она плодит своих собственных могильщиков, и в итоге происходит некий фазовый переход из одной формы общества в другую, более совершенную. Но при этом, как бы вся история — это либо переход без классового общества в классовое, то есть трансформация рабовладельческого общества, трансформация первобытного коммунизма и родовой общины, разложение родовой общины и переход к рабовладельческому обществу, либо дальше переход от одной формы классового общества к другой форме классового общества, то есть рабовладение трансформируется там, в феодализм, феодализм в капитализм, и по этой логике капитализм должен не в коммунизм трансформироваться, а в какую-то другую форму классового общества, где также будут там имущие и неимущие, ну, и как разные, как разные любят сословия, которые по-разному будут относиться, у них будет разное отношение к средствам производства. Вот как-то так, если мы к политэкономии это все...
Как и любят все антиутописты. Мне на самом деле эта идея не очень понятна, хотя я в человечество не очень верю, но вот твой взгляд на вещи, он довольно пессимистичен.
Почему?
Ну, потому что он говорит о том, что, грубо говоря, будет все как в «Дюне», да? Новейшие технологии, там, путешествия между мирами, варп-двигатели, и при этом все равно есть челядь.
Классовое общество.
Да, да. Все равно есть классовое общество.
Ну, то да. Есть... Так а без этого никак.
Вот, я и это говорю, что вот именно это и есть пессимистичный это, взгляд на
вещи. Это не пессимистичный, это, во-первых, очень оптимистичный взгляд. Пессимизм — это как раз то, что коммунизм наступит, и общество последних людей из Заратустры, и все люди будут такие одинаковые, скучные.
Нет, я вообще не за коммунизм в целом, да? Но как бы за стремление к тому,
какая чтобы... альтернатива?
А, ну я не знаю какая, ты мне скажи, ты же у нас...
Ну так я тебе объясняю, смотри, любое стремление к чему-то большему, высшему, совершенному, к тому, чтобы иметь больше денег, там, больше власти, больше технологий и так далее, оно всегда обусловлено именно тем, что нам чего-то не хватает. Потому что если бы у нас все было в идеальной пропорции, если бы мы находились в состоянии идеального комфорта какого-то там рая, коммунизма, или там какая-то мышь, которой подвели электроды к центру, значит, наслаждение в мозгу, и она просто зажала педаль, которая, значит, посылает ей туда импульсы, и благополучно сдохла там от голода с улыбкой на лице. Вот любое стремление к чему-то, оно обусловлено дискомфортом, попыткой избежать дискомфорта, начиная от того, что рядом с амебой кладут кристаллик соли, и она пытается от него удрать, потому что он ей вызывает дискомфорт. И заканчивая вот тем, что делают люди, когда они там, не знаю, пишут стихи, создают новые технологии и так далее. Они всегда чего-то, как бы что-то вожделеют, чего у них нету. Они хотят либо тянку выебать, либо задоминировать, там, победить в какой-то конкуренции или еще чего-то. Если у нас не будет богатых и бедных, если у нас не будет имущих и неимущих, то у нас не будет столкновения вот этих вот разных сил с противоположными интересами. И из этого столкновения никогда не будет высечена искра нового мира. То есть это примерно как вот работа в кузнице, где тяжелый молот, он обрушивается на наковальню, и в результате этого процесса выковывается что-то новое. Вот если не будет ни молота, ни наковальни, как антагонистически настроенных сил, то, соответственно, и развития не будет. Понимаешь, в чем дело?
Хорошо. Почему у тебя все равно... Ну, давай другой возьмем. Пускай останется классовое общество, но пускай оно будет, как, знаешь... в фантастике 50-х, пусть это будет какие-нибудь вот привилегированный класс, а вот низшие классы, они будут не совсем нищуками, которые хотят вот с колен встать, а, грубо говоря, очень хорошо живущие, но Тебе будут еще большие подачки им давать. И пускай будет не...
Так, а у них меньше стимула тогда будет к развитию, вот в чем дело. То есть, наоборот, социальная
эволюция... Ну, а с чего ты решил, что... Почему ты взял, что вот именно нужен молот и наковальня? Почему нельзя будет просто вот разлагаться во внеклассовом обществе? Почему это плохо? Почему ну, это не будет работать?
Потому что разложение хуже, чем развитие.
А почему ты будешь думать, что оно будет разложение, если не будет молота и
наковальни? Потому что если у людей нет внутренних и внешних стимулов к развитию, то они не будут развиваться. Вот и все.
Подожди. Вот, например, кастрированные мужики все равно хотят, я не знаю, ну, да, власти, денег. Да,
они не смогут реализовать своего вот желания именно в сексуальной сфере. Им приходится его сублимировать во что-то, именно потому что они кастрированы.
Ну, так и тут будут тоже сублимировать во что-то без прямого конфликта друг с другом.
Ну, кстати, ты привел очень хороший пример, как бы, да, потому что ты сравнил это с обществом кастрированных людей. Ну, короче, я против массовой кастрации человечества. Я считаю, что социальная эволюция, она не в том, чтобы, значит, умиротворить как-то там, да, и сказать, что типа, ой, мы вам будем больше костей с нашего стола скидывать, поэтому вы там сидите, не бунтуйте. Я, наоборот, считаю, что как бы пропасть между богатыми и бедными, она должна быть только увеличена, в том числе за счет того, что вот эта прослойка middle-класса, она будет расширяться.
Так а может быть не надо, а может быть не надо, подожди, тогда другой путь развития. А может быть не надо, и когда станет внеклассовое общество, которое не будет друг с другом конкурировать и создавать молот и наковальню, может и не нужен научно-технический прогресс, может все эволюционирует.
Ну тогда все люди назад в пещеры вернутся. Да нет, эволюции тогда не будет, потому что эволюция, она же тоже обусловлена, в том числе там адаптацией к враждебным условиям там, среды и так далее. А если ты построишь идеальное общество, это вот как, знаешь, вот этот эксперимент знаменитый с мышами, что там их колонию мышей значит, поместили в идеальные условия, где у них была там еда в избытке и так далее, и чтобы посмотреть вообще, что с этой колонией произойдет. Ну, сколько бы раз не повторяли этот эксперимент, все эти мыши все равно дохнут как бы. Вот. И там уже там леваки начали критиковать, что типа, ой, там не идеальная температура, там, значит, там им было холодно или еще какая-то хуйня. Но в итоге повторяли этот эксперимент уже с внесенными правками, там, что типа, да, там им нужна идеальная температура и прочее, прочее, прочее. Все равно колония мышей через несколько поколений, она дохнет, как только она оказывается вот в таких вот идеальных условиях, когда у них там еды, воды и всего прочего в избытке. Они перестают размножаться в какой-то момент, потому что, ну, типа, нахуя? И все просто вымирают.
Это я понимаю. Колония мышей, она не эволюционирует, потому что ну, ей недостаточно времени было, и вы изначально...
Люди не эволюционируют, а деградируют, если у них нет стимула к эволюции.
Вот. А что значит деградируют? Почему нельзя идти по пути превращений в бактерии, которым все равно, которые друг с другом так не
это
конкурируют?
Это есть деградация. Почему? Если ты от уровня человека идешь, ну, у которого сложная нервная система, да, и поэтому у тебя высокий потенциал и к тому, чтобы счастье какое-то испытывать, и боль, и так далее, потому что у тебя нервная система просто совершенная. Если ты с этого уровня идешь назад к
ну, в философском плане, а почему?
Это просто как бы деградация, это как, вот знаешь, знаменитая картинка, где вот эти обезьянки выстраиваются в очередь, там, одна за другой.
Да.
Вот, как бы последняя, которая становится человеком, она просто разворачивается и начинает идти как бы,
в противоположную сторону. И превращается в существо, которое не испытывает боли, страданий, не осознает собственной смерти, не осознает собственной бессмысленности.
Слушай, тебе надо посмотреть последний сезон «Любовь, смерть и роботы», потому что там была целая серия, посвященная этой теме, где люди сталкиваются с такой огромной колонией насекомых, и вообще, что потом из этого выходит? Да, эта колония, этот рой, он там говорит им, вы знаете, ваш разум, это на самом деле не самая лучшая хуйня для, значит, эволюции, потому что у нас тут, значит, большая часть представителей нашей колонии, они не имеют вообще никакого разума, да, но при этом мы существуем миллионы лет, а ваше человечество, оно там сдохнет, значит, лет через 200.
Ну, да, и что не так?
Это очень синонимично, как бы, вот с тем, о чем ты говоришь.
Ну, что не так в этой концепции? Почему нет? Почему ты говоришь, что усложнение?
А я разве говорю, что что-то не так? Просто это, ну, как бы, вопрос некого индивидуального выбора, интенций и устремлений. То есть кто-то хочет быть бактерией да, и не испытывать никаких эмоций, а кто-то хочет оставаться человеком.
Да. Ну и ты смотришь на видишь, что эволюция стремится к усложнению, стремится к тому, чтобы...
Это зависит от того, как мы интерпретируем вообще эволюцию. Я говорю сугубо про свое понимание. То есть я вижу это как движение от простого к сложному. То есть от одноклеточных каких-то организмов к таким сложным организмом, как вот люди и другие высшие приматы, у которых там разные группы клеток и
хорошо, ну то есть ты ставишь равенство между лучше равно сложнее, точнее сложнее равно лучше.
И конкретно в данном контексте, да.
Понятно. Константин хочет быть бактерией. Да, я хочу быть бактерией. Ну, условно, я бы хотел, чтобы к этому стремился. Мне кажется, упрощение – это вот исключение конфликта. И да, превращение все. Вот, кстати, вот ты говоришь, классовое общество. Идеальное, в принципе, да, в котором можно жить. Матка, которая там какая-то королева. И все остальные в ее подчинении. И они не мыслят, грубо говоря. Пусть один какой-то большой вот и толстый мыслит, но и его никто не будет, его власть ставить под сомнение. То есть никто не будет с ним воевать, потому что он матка.
Ты Россию просто описываешь сейчас.
Осторожнее.
Ну, я говорю, что это хорошо.
И никто не будет ставить под сомнение, есть одна матка. А как ты ее... Она же рожает, в общем-то, всех вас. И все остальные... Вот тебе...
Тут есть один изъян у этой системы.
Какой?
Ты не принадлежишь к виду насекомых, как бы ты не насекомое. То есть это как бы рай, то, что ты описал, это рай для вот насекомого. Это такая апологетика, типа, хорошо быть насекомым, когда вокруг тоже другие насекомые. Но проблема в том, что ты не насекомое. Ну, то есть тебе либо придется трансформироваться в такое насекомое, которое часть этого роя, либо другие насекомые, они тебя сожрут, потому что они скажут, типа, ха, лысая обезьяна, давай ее съедим.
Так нет, это я же говорю там в таком смысле, что я-то, естественно, до всего этого не доживу, и мы не доживем, и не узнаем, что там будет в конце концов. Но я так в целом ставлю под сомнение, что усложнение это лучше вообще в принципе, и что наша ветка, ну, скажем так, может развиваться дальше.
Может, может.
Ну, я вижу, я понял.
И через то, что мы все потеряем разум и станем насекомыми.
Вот, я и говорю.
Единой матки, там, госплан какой-то, там, система АГАС планетарная, которая будет за нас все решать. А я вижу это как раз то, что будет больше индивидуальной свободы, индивидуального мнения, и индивидуальная творческая и предпринимательская активность, она будет не подавляться,
да.
Как вот в рое, где у кого, ни у кого нет разума, кроме вот этой единой матки. А наоборот, это все будет поощряться. И у нас будет больше разнообразия в плане разных культур, разных форм общества.
Это
и
все интересно.
Где-то будет рой, как вот ты хочешь, да, то есть где-то на какой-то территории, на какой-то планете, там люди изменят свой геном и вот станут какими-то насекомыми. А где-то на другой планете, может быть, будет реализован какой-то другой социальный проект, там, да, и так далее. И таких планет будет много, и будет сравнение, они будут сравнивать, там, обмениваться опытом, торговать, воевать, они будут заимствовать что-то из культуры других обществ и так далее. То есть я считаю, что вот эта вот вариативность, полиморфизм человеческой популяции — это наше главное эволюционное преимущество, потому что нигде у других биологических видов разные особи, они не отличаются так сильно, как вот два разных человека могут отличаться по конструкционным особенностям своей нервной системы, своему геному и так далее, и так далее. То есть это как раз наше вот эволюционное преимущество. Это именно то, почему мы сейчас с тобой ведем этот диалог, а не какие-нибудь куалы или муравьи или еще кто-то.
Они по этому поводу вообще не беспокоятся, что они до нас не дотягивают. Я не про это. Ты говоришь, это все красиво, да, что вот на одной планете так, так, сяк, пяк. Но ты говоришь, что единственная движущая сила это конфликт между...
Дискомфорт
и конфликт.
Тенденция к преодолению противодействия.
Я заебался же жить в дискомфорте и в постоянном конфликте. Я постоянно
это
живу...
Это означает только одно.
В тайне борьбы.
Это означает только одно, ты просто заебался жить. Потому что жизнь – это всегда дискомфорт.
Ну вот я заманался жить в постоянной борьбе, то есть каждый встречный поперечный – это борьба. У меня все время кто-то хочет наебать, и я все время кого хочу
когда
наебать.
Когда ты умрешь, все закончится.
Да, и ты мне говоришь, что это единственное, что заставляет человечество быть лучше.
Да, жить. Не только жить, быть лучше, а вообще в принципе жить. Ну смотри, вот этот дискомфорт, который у тебя сейчас существует из-за того, что ты живешь, и ты там вынужден преодолевать какое-то противодействие каждый раз, там, жизнь — это борьба и так далее, не волнуйся, все скоро закончится, там, буквально несколько десятилетий, и...
Нет, это я знаю, с этим я спокоен, это поэтому я и очень ратую за то, что я не бессмертен, и рад, что так быстро гадали тут, что тут уже, блядь, со дня на день осталось-то, и все будет хорошо, еще чуть-чуть, и сразу в рай, и
лежит пионер без признаков жизни, ему хорошо, он уже в коммунизме.
Да, у меня уже мозг пухнет, пишет, можно, пожалуйста, про говно?
Можно.
У тебя есть там донаты?
Да, сейчас я, значит, отвечу. Так, ой, слушайте, а мои, кстати, аудитории, я так понимаю, заходят вполне себе. Так, детерминированный прислал 100 рублей. Спасибо, ты, солнышко. Добрый день, Ежи. Вопрос вашему гостю. Помнится, на одном из стримов пару лет назад он говорил, очень резко высказывался... А, он очень резко высказывался о биткоине и его создателях, и вообще, почему сразу не могли сделать его быстрым и идеальным. Считает ли ваш гость сейчас так же или будет дальше отстаивать свою позицию?
Не то, чтобы я буду отстаивать свою позицию, но в целом я скорее признаю, что это не мое, и как бы прямо выразиться, не очень я верю. Не очень я верю в биткоин, как в то, что он станет в конце концов, любой вариант не биткоина, а именно криптовалюты, заменит бумажные денежки и все остальное. Я в это, во-первых, не верю, но это не важно. А во-вторых, я этим не буду заниматься и, как это, не буду решать для себя, важно вообще это или нет. То есть это та проблема, которая ушла для меня на второй план. Я не собираюсь разбираться, был ли я тогда прав или не прав. Просто не хочу в этом разбираться. Но в целом, я думаю, мне кажется, как кухонному эксперту, что все это попахивает пирамидой. Как бы это, знаете, глупо не звучало, но пирамида, знаете, в таком широком смысле, что все это работает только на доверии. Хотя называют фиатными доверительными деньгами наши бумажные, я не вижу разницы между бумажками, которым мы доверяем, что у них есть золотовалютное какое-то там обеспечение, и не вижу разницы между криптовалютой, которая тоже исключительно работает на доверии. Как только люди перестанут ей доверять, она перестанет быть платежной единицей.
Вот. Так, может быть, разницы и не должно быть, это просто некоторые параллельно существующие
хорошо, новые эквиваленты и все. Да, тогда я подытожу, знаешь, какую мысль? А зачем?
Зачем? Чтобы экономика была более сложной, креативной, кому-то удобнее платить в
долларах. А, ну это вот опять твоя концепция. Да, твоя концепция. Нет, я не против. В этом плане, если просто сложнее, еще одна валюта, еще один инструмент, которым можно, спекулировать, б, пользоваться, в, пользоваться в качестве анонимного средства платежа. Это все прекрасно. Просто я не собираюсь быть адептом или противником, потому что не хочу разбираться в этих сложных материях. И я знаю, что вот насколько бы я не верил в это, да, и говорил, что вот в один прекрасный момент люди перестанут верить, и оно превратится в фантик. Я знаю, что этого не произойдет. То есть этого не произойдет по факту, потому что люди не перестанут вдруг верить в криптовалюты. И все. Оно не лопнет. То есть это пирамида, по моему мнению, да, которая никогда не закончится. Просто никогда не закончится.
Ну, пирамида, там принцип работы немножко другой, да. То есть там должна быть какая-то внутренняя иерархия и там типа.
Но я не знаю, сейчас в двух словах, как я это вижу, да, для того, чтобы стоимость у вновь появляющихся монет какая-то была, нужен постоянно новый дурачок, который принесет реальные деньги. Чтобы продавалось, вот я так это воспринимаю, как пирамида, понимаешь? То есть вот было 100 биткоинов, и было 100 человек по рублю, и вы там начали свою экономику строить. Вы сделали 101 биткоин, вам нужен еще один дурачок, который принесет еще доллары, которые вкинет в экономику, чтобы вы могли 101 биткоином опять меняться.
Ну, лох не мамонт, не вымрет, во-первых. Во-вторых, я не знаю, правда это или нет, но сейчас вроде курс биткоина просел.
Ну, нет, я условно про биткоин имею в виду не биткоин, а любые криптовалюты.
То есть, сейчас, да, сейчас их очень много появилось разных.
Вообще, как технологию, и она же изначально преподносилась, что у меня вызывало противоречие, она преподносилась, как, знаешь, как какой-то светоч, как вот прям и разрушит все наши представления о мире, об экономике, там, границы между странами перестанут существовать, как только мы все перейдем на крипто. Валюты. Ну и вот уже прошло 15 лет, а мы как бы используем...
Финансовый апокалипсис, коммунизм.
А все это используется исключительно как спекулятивный инструмент, и все. И, ну о чем вы говорите, ребят?
Ну как... Да, ну так это все и выдумывалось изначально как спекулятивный инструмент, а то, что там какие-то идеалисты увидели в этом, там, я не знаю, какой-то фазовый переход к другому обществу, ну это их проблемы как бы.
А, ну, тогда
это просто миновой эквивалент. Как бы есть доллары, есть рубли, а есть биткоин, все, точка.
Тогда никаких у меня проблем с этим нет. Прекрасно, еще один...
Да, у нас как бы есть доллар, да, у нас есть конвертируемые, свободно конвертируемые валюты. Значит, там типа доллар, евро, да, которые можно там тоже в любой стране мира там поменять, расплатиться и так далее. Но, то есть, конечно, наш мир, то, как он выглядит сейчас, во многом обусловлено именно это, да, с экономической точки зрения. Но как бы никакой коммунизм от этого не настал, что у нас есть свободно конвертируемые валюты. То же самое с биткоином, да. Да, даже если ты сможешь в любом там магазине расплатиться этим самым биткоином, это, как бы, конечно, будет удобно для тебя, но мир от этого качественно как не изменится.
Вот мне тут предъявляют, да, что так никогда и не преподносилось, ты нашел отбитых шизиков. Но почему-то вот на заре, когда я это читал, да, 10 лет назад, или сколько там, 7-8, все время говорилось, что вот это главное достижение, это что они сами по себе, как это, слово-то выпускаются, как?
Ну, типа они не связаны с государством. С
да, эмиссия денежной массы происходит не по воле какого-то государства, то есть никем не регулируется никак, и анонимность. И, дескать, вот эти два фактора сделают просто так, что он будет не конкурент, а что с ним никто не сможет конкурировать вообще, с биткоином условным или с любой криптовалютой. Именно то, что эмиссия никем не регулируется.
А как не сможет? А другие криптовалюты с такими же
свойствами? Да, да. И просто любой держатель большой массы криптовалют может влиять на курс, правильно? То есть условно так.
Ну, по всей видимости, да.
Или несколько человек, держащие большую массу, могут влиять на
стоимость. Не, а то, что там были какие-то энтузиасты, которые все это писали, а может быть, они просто хотели, ну, это как рекурсеры, да, которые хотят больше людей вовлечь в это. То есть это вот как, знаешь, NFT сейчас появилось, тоже там какие-то картинки с обезьянами там и так далее.
Ну, вот так же NFT, я говорю, NFT просто очевиднее, да, сразу, что нужны люди, приходящие с реальными деньгами. Если реальный человек не принесет реальных денег, то NFT ничего не будет стоить. Просто нужен каждый раз человек, который в это верит.
Ну,
нужно больше адептов, приносящих реальные деньги.
Лох не мамонт не вымрет, во-первых. Потому...
Ну.
То есть я не вижу в этом проблемы, с одной стороны. С другой стороны, я не вижу, как сказать, повода для каких-то вот там супер оптимистических прогнозов из-за биткоина. Что типа, вот биткоин, все, сейчас коммунизм наступит. Это в любом случае просто миновой эквивалент в ряду других миновых эквивалентов. То есть раньше мы там ракушками менялись, сейчас биткоинами. Ну окей, что дальше?
Угу.
Так, ковбойка. Слушай, мы как, мы по очереди или я сначала все
уже? Давай ты сначала, ага.
Окей. Ковбойка отправил нам 100 рублей. Спасибо, ковбойка, ты солнышко, рад тебя видеть. Так, Ежи, эволюция не может быть чудом, так как это череда случайных событий, которые раз за разом могли происходить миллиардами лет. Ну, смотри, ты не права как вот в том, какую описательную систему ты используешь. Почему? Потому что в науке нет понятия случайность вообще. То есть, когда ты говоришь, что... эволюция — это просто череда случайных событий, это обыденный взгляд, да? Это вот взгляд вот как бы человека просто, обычного обывателя. Это не взгляд ученого, потому что с точки зрения ученого нет, эволюция — это не череда случайных событий, это череда как бы событий, которые были обусловлены теми или иными факторами. И когда мы говорим, что эти события случайны, это только потому, что мы не понимаем причинно-следственную связь, которая привела к тем или иным событиям. То есть наука, она про это, про то, чтобы вскрывать какие-то вещи и закономерности, которые мы можем воспринимать как причинно-следственные связи, а не просто разводить руками и сказать, что типа это случайно, или там это получилось, потому что Бог так захотел. Нет, поэтому нет, это, конечно, не взгляд на... это не научный взгляд на эволюцию. Так, дальше она пишет.
Так, и который... Сейчас, подожди-ка, это, да. Пока отвечай, я отлучусь, мне нужно по делам вообще жестко.
Да, да, да. Так, и которые привели в итоге к какому-то результату. Постепенно что-то изменилось и жило, а что-то умирало, кадавр просто хочет верить в мистику. Ну, опять-таки, я ничего не имею против того, что кадавр хочет верить в мистику. Вот, может быть, я тоже в глубине души хочу верить в мистику, но с точки зрения науки эволюция — это не череда случайных событий. Это череда событий, которые... обусловленные определенными факторами. Так, далее. Общественный Вантус отправил нам 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо огромное, ты солнышко. Рад, что у вас такие интересные темы. То есть вопрос, читал ли Ежи гость книгу, наверное, Ежи и гость. Господи, ребята, а вы не могли бы хотя бы с донатами правильно как-то формулировать с точки зрения русского языка свои вопросы? Так, Роберта Шекли, корпорация бессмертия. Могли бы обсудить вопрос научного поиска, так сказать, души из загробного мира? Я не читал книгу Роберта Шекли. Вот, я что-то читал про нее, и там было, что это, ну, типа, какая-то хуйня.
Так, вот, вернулся я тут.
Да, Константин, ты читал Роберта Шекли «Корпорация бессмертия»?
Нет.
Нет, не читал, поэтому мы обсудить это не сможем. Так, Рудой, 400 рублей. Спасибо, ты солнышко. Надеюсь, сегодня глянем. Да, если останется время, то глянем обязательно. Так, сейчас я единственное обновлю алерты, потому что нам там наприсылали еще какое-то количество сообщений. Так, сейчас они прогрузятся. Да, Павел, Павлик, спасибо тоже за донат. Все, обязательно прослушаем в рамках следующей музыкальной паузы. Так, Рудой, 200 рублей. Спасибо, ты солнышко. Гость просил про говно, пожалуйста. Так, прислал ссылку. Спасибо, Рудой, ты солнышко, вперед, рабочий класс. Так, великолепный маэстро прислал нам евро. Значит, и прислал ссылку. Спасибо огромное, ты солнышко. Все, да, у меня все донаты закончились.
Ежи, помнишь, когда Зеленского выбирали, был великий провидец, спевший «Голосуй за Порошенко, а то нападе». Не стыдно ли теперь перед лицом Кассандры за смешки? Гении всегда остаются непонятыми в лице своих современников.
Ну, сам гений он иронизировал, во-первых, да, то есть сам гений в это не верил. А во-вторых, я думаю, что если бы победил Порошенко, то же самое плюс-минус бы и случилось. То есть Порошенко никак бы не спас ситуацию, скажем так.
Ежи, привет, как ты относишься к бане? Кузьма на 2К подкасте говорит, что ненавидит баню. Так, он наоборот любит баню. Если там... А, он ненавидит баню, если там нет большой качественной ванны. Так, все понятно, опять смыв говна в ванну. Ну ладно, а че, как ты относишься к бане?
Смотря какая. Мне нравится русская баня, мне нравится хамам, мне нравится финская сауна сухая. Вот. Мне единственное, не нравится вот японская баня, где ты в катке в какой-то или в источнике горячим отмокаешь постоянно. Ну, типа, это тупо, я считаю. Это все равно, что дома просто ванну принять. Вот. Наверное, самое лучшее, что я мог бы перечислить, это вот либо финская сауна сухая, где ты сидишь и потеешь. Это полезно, как бы шлаки выходят из организма. А либо вот русская баня, как бы с веничками, там, со всей хуйней. Единственное, я люблю не мужским коллективом ходить туда, а я люблю арендовать это все, чтобы там можно было, как бы, резвиться с азиатскими девками.
Понятно.
То есть, когда чисто мужской коллектив, это, ну, типа, неприкольно, на самом деле.
Смотреть на чужие члены, я тоже этого не понимаю вообще.
Да не в этом даже дело, просто с девушками как-то повеселее. Типа, когда вы друг за другом бегаете и вениками хуярите, это смешно, как бы. Кто-нибудь подскользнется на мокром полу, шлепнется там, не знаю.
Сломает себе что-нибудь, да?
Ну, это уже нет, это уже издержки, конечно, нежелательно.
Добрый бог, срущий сверху с небес. Я светлый бог, но вынужден вас разочаровать. Побеждает только тьма. Нельзя быть белым, разбавить черное и получить белое. Но можно черным закрасить белое, не оставив от белого и намека. Я хаос, я тьма, я мажу коричневым белую ванну. Всегда ваш мудрец. Понятно. Камбоджийский
это
поцелуй.
Настоящий бог, по всей видимости, нам задонать.
Камбоджийский поцелуй. К вопросу о бессмертии. Может ли гость поведать концепцию великого кондуктора вселенной о бессмертной сущности человека и обществе лишенного противоречий, коммунизме, обществе бессмертных странников вселенной?
Ну, в принципе, донатер все и поведал. Да, это отсылка к Купцову. Это такой, значит, замечательный человек, который большую часть жизни своей провел в сумасшедшем доме. Вот, по образованию он этот краснодеревщик, короче, по-моему, это образование он получил уже в сумасшедшем доме. Вот, он автор огромного количества книг, и поскольку, ну, большинство людей не знает, кто это такой, они на его книги ссылаются. То есть, типа, вот, ну, как на серьезный источник, хотя это просто шизофреник, как бы больной шизофреник с алкоголизмом, который всю жизнь как бы в дурдоме лежит. И как большую часть жизни он занимается тем, что он распечатывает картинки из гей-порно и раскрашивает половые органы гомосексуалистов в зеленый цвет. Вот.
Какая интересная личность.
Да, но он, да, у него тяжелый диагноз достаточно. Но самое забавное это то, что в разных роликах на его книги ссылались и Невзоров, и Рудой. То есть они настолько не занимаются, как сказать, проверкой источников, на которые они ссылаются, то вот когда заходит вопрос про, там, допустим, церковь, да, что вот церковь на самом деле не преследовали в Советском Союзе. Почему? Потому что на эту тему у нас есть книга Купцова, на которую мы сошлемся. А то, что это просто беспрофный пиздеж шизофреника, который там 40 лет сидел в дурдоме безвылазно, как бы, это наплевать. Главное, что есть на эту тему книга. Вот, пожалуйста, великий ученый, исследователь Купцов, он расскажет, что на самом деле там, значит, никаких гонений на церковь не было в советский период.
Люди еще любят ссылаться на Худлит и цитировать слова, которые вообще произносил...
Худлит, например, лучше намного.
Ну, я имею в виду, что... ну, понятное дело, что Худлит лучше. Я имею в виду, что ссылаются на цитату, которую произносил антагонист, например, то есть тот, против кого выступал главный герой или и автор в том числе, возможно.
Да, или, например, приводит цитату Ленина о том, что там важнейшим из искусств для нас является кино, но проблема в том, что это не полная цитата. Важнейшим из искусств для нас является кино и цирк.
Да, да, и это, да, и доверие в интернете, да, как это... Проблема цитат в интернете все им доверяют, Владимир Ильич.
Ну, кстати, это цитата Ленина, это со слов Луначарского, который тогда министром культуры, так что тоже может, Луначарский все напиздел, и Ленин такого не говорил, на самом деле.
Возможно. Другой Лешка, 1000 рублей, поддержим, новое, спасибо. Пальмовый пиджак, спасибо за 1000 рублей, большой донат, круто. Войны, конфликты интересов всегда были и есть, и будут катализатором прогресса общества. Без этого мы остались бы собирателями ягод. Пишет
полностью Пальмин. Согласен. Но на самом деле у собирателей ягод тоже были свои конфликты, да, которые привели к тому, что они перестали быть собирателями ягод, а стали вот Ежи Сарматом и Константином Кадавром, которые собирают донаты, а не ягоды.
Не то чтобы не согласен, мне не нравится, понимаете? Я хотел бы жить в мире идеала какого-нибудь, я не знаю какого. Как я хотел бы жить в мире...
Есть идеал.
американской фантастики, в которой, как это, в мире полудня несуществующего. Я не поклонник коммунизма, ни в коем случае, я имею в виду в целом. Так знаешь, когда все равны, все хорошо, все страны вместе путешествуют, делают себе корабль Discovery и посылают его в космос. И там вот проблемы только в космосе с инопришеленцами. А внутри себя живут... А вот, кстати, почему нет? Почему человечество не объединится и станет одним куском, но конфликт будет с кем-то извне?
Может быть, так и будет.
Так это же интереснее.
Тогда пускай... Не, я не против, да, может быть, действительно так оно и будет. То есть человечество плюс-минус объединится в какую-то федерацию или еще чего-то. Или там, не знаю, будет какой-нибудь империум человечества, как во вселенной Warhammer 40 тысяч. Может быть, такое тоже будет. Но опять-таки это все связано с подавлением индивидуальности. То есть любое объединение, да, любая мечта о том, что человечество объединится где-то там в едином порыве, будет что-то делать, консолидируя усилия большого количества людей в одном направлении, это как бы фантазии про подавление индивидуальной и творческой, и предпринимательской активности. Потому что отдельные члены этого общества, они, может быть, не захотят делать вот то же самое, что все делают, а они захотят делать что-то другое. Ну, и вот именно в этом суть человека, да, в том, что одни люди выбирают одну стратегию поведения и выживания, а другие — другую. И поэтому вот, поскольку разные группы выбирают что-то разное, кто-то выживет, кто-то нет, кто-то преуспеет, кто-то нет. И к тем, кто преуспеет в конечном итоге, к ним присоединятся остальные. Потому что если бы мы все с самого начала выбрали какую-то одну стратегию поведения, мы бы, скорее всего, все уже вымерли, потому что она бы оказалась какой-нибудь неправильной, например. Или там она была бы правильной в одних условиях, но когда условия поменялись внешние, то все-все как бы в итоге зафахапилось. Именно поэтому мы такие разные, скажем так, да. Вот. А по поводу вот того, что ты сказал, что как бы оно есть так, как есть, но тебе не нравится, и тебе хотелось бы иметь какой-то идеал, с одной стороны, это возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили, да, про твои религиозные взгляды, что ты атеист, но ты хотел бы жить в мире, где есть какое-то чудо, магия, мистика и что-то такое. А с другой стороны, слушай, а может быть, это и есть идеал? То есть вот это вот общество, там, развитие которого обусловлено постоянными противоречиями, конфликтами, что вот мы живем в таком гераклитовском мире, что мир — это пламя, это динамичный поток, который не имеет каких-то статичных форм и состояний. Может быть, это и есть наш идеал, может быть, это и должно стать нашей путеводной звездой.
Ой, хорошо, что мне не еще пару десятков лет, и нахуй, стройте, что хотите. Ну и вас в жопу. Из 100 рублей. А теорию кадавра о неклассическом разуме уже обсуждали? Если нет, то самое время. Да нет. Пожалуй, если мы ее обсудим, то в будущем. Я что думаю? Вы не против, если мы, дорогие друзья, закончим, чтобы вы успели насладиться и подумать?
Буквально пару слов.
Нет, я имел в виду, ты типа можешь продолжать.
Еще остались, на которые
мы... А, нет, мы сейчас ответим. Я имею в виду, что продолжать ты будешь свой стрим со своими товарищами, да. Я не знаю, будем ли мы.
Ну, мы так и договорились изначально.
Да, поэтому, мы поставили 2 часа, чтобы не задушнил я зрителей Ежи, вот, чтобы если есть там не задушнил.
Наоборот, скорее.
Ну, я не думаю, чтобы что мы задушнили. Вот, я думаю, что если у тебя есть какая-то система отклика, пишите, понравился ли я вам как гость. Мои зрители, пишите, понравился ли вам Ежи как гость, и хотите ли вы продолжение этого банкета. Если захотите, то мы потом обсудим еще, ну, вот и мою теорию о неклассическом разуме, я ее потом расскажу.
С удовольствием.
Вот, а ты теперь, что там у нас по донатам? Донаты надо закончить, да, обязательно.
Да, великолепный маэстро прислал нам несколько евро с покрытием комиссии. Спасибо огромное, ты солнышко. И Копрофил из Минкульта прислал нам 100 рублей. Спасибо огромное, ты солнышко. Ежи, мой друг Алексей очень любит деньги. Он их постоянно зарабатывает на разных проектах и скоро уже сдохнет под грузом рублей и долларов. Он хранит их в подушке, сует за щеки, как хомяк, чувствует, скоро начнет в очко засовывать. Очень грустная картина. Подскажите, что делать? Не хочется терять друга. Коммунизм вперед. Ну, пусть покупает разные вещи, потому что, ну, деньги, они же сами по себе ничего как бы не нужны. Они нужны именно как миновой эквивалент, на который мы покупаем, там, я не знаю, женское тепло, недвигу, всякие машины и прочее. Вот, поэтому, ну, как бы, если он будет просто их хранить как деньги, они просто обесценятся, в общем-то. Поэтому, не знаю, пусть покупает, пусть купит себе банк, чтобы хранить там деньги для начала, вот, если у него так много денег. Спасибо за донат, да.
Угу.
Константин?
Все, у меня тоже закончены донаты.
А, окей, ну тогда мы можем, в общем-то, завершать.
Да, мы прощаемся, мы с тобой на связи в Контаче.
Да.
Вот. А я, ну, пока сейчас заканчиваю стрим, а там посмотрим, дорогие друзья. Спасибо всем слушателям Ежи. Мои зрители, напоминаю, ссылка на канал Ежи у меня в описании. Проходите, подписывайтесь. Там также в контакт-группа Ежи. Тоже подписывайтесь, смотрите. Все. Спасибо за приятную беседу. Спасибо, мне понравилось.
Константин, взаимно пишите, звоните, да, обоюдно, взаимно. Все, всем зрителям, слушателям Константина передаю привет. Спасибо огромное, что вы сидели и слушали наши вот эти кухонные разговоры. Все, пока-пока.
Пока. Чик. Так, дорогие друзья, мы сейчас прервемся, а там посмотрим, если что, в телеге обсудим, продолжим мы что-нибудь сегодня еще. Или просто разговорный, или, может быть, кто-нибудь кино захочет, или мало ли что. Вот. А пока, надеюсь, вам понравилось, пишите свои комментарии в телеге, там в нашем чатике, насколько вам понравилось, и что, и пятое, и десятое, ваши мысли, и все остальное. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.